больше жизни.
Больше жизни.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте.
Прекрасно, прекрасно. Во всей стране весна. Я сегодня вернулся из Екатеринбурга, где вручал сумочку преснопамятную, выигранную нашим слушателям в прошлой передаче. Отлично. 30 градусов тепла, весна. И мы рады быть с вами сегодня. Это писательница Анна Бабяшкина.
И психотерапевт Геннадий Чичканов.
Да, и сегодня, дорогие друзья, мы не просто так, как всегда, собрались. Сегодня мы будем олицетворять единение с Европой, потому что сегодня Европейский день соседей. Европейский день соседей. И это хороший повод поговорить о том, как дела у наших соседей, как мы с ними общаемся, выстраиваем ли мы с ними какие-то отношения.
И какие вообще отношения надо выстраивать с соседями?
И надо,
почему
ли
надо
вообще
стремиться?
И надо ли вообще? Надо ли стремиться вообще что-то делать с соседями? Да? У нас гости. Анна, представляете?
Наши гости сегодня — это Елена Сергеевна Шомина, профессор кафедры местного самоуправления Высшей школы экономики, эксперт сети школ жилищного просвещения, автор книг и научных работ о соседстве. А также второй наш гость — это Феликс Шультес, продюсер, которому удалось передружить всех жильцов своего обычного московского дома.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дорогие гости.
Добрый вечер.
Я хочу нашим слушателям напомнить наш бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, рассказывайте нам какие-то истории про своих соседей, про соседей ваших соседей. Не исключено, что ваши гости, наши гости смогут дать какой-то совет, как лучше поступить или как лучше действовать. А целью нашей будет являться, видимо, сегодня выработка рекомендаций о том, как
взаимодействовать,
добрососедствовать. Добрососедствовать. Вот добрососедствовать. Я такое слово подобрал. Лена Сергеевна, я никогда не знал, что, оказывается, есть даже наука, которая это изучает. Мне так стыдно.
Я на самом деле такой науки не знаю, но я знаю, что в последнее время к этой теме обращаются все чаще и чаще. И я понимаю, что для нашей страны, вот, предположим, этот Международный день соседей, который празднуется уже 11 лет, как выяснилось, он чуть-чуть плавает. Он был всегда последний вторник мая, и поэтому мы сегодня его объявляем как Международный день соседей. Но я совершенно случайно выяснила, что в этом году в Европе его стали отмечать 1 июня. Так что из тех, кто еще не готов к этому празднику, у них есть пара дней подготовиться. Вот. А я сегодня давала задание несколько дней назад своим студентам Высшей школы экономики, чтобы очень простое было задание, просто поздравить своих соседей с этим днем, сделать это каким-то стенгазетой, постером, фотографиями. И сегодня я уже начала принимать этот зачет. Мне принесли первые уже повешенные около лифтов, там в холлах вот такие поздравления. И мне ребята сказали, это было так приятно и так забавно. И так много соседей обрадовались и стали благодарить и спрашивать, откуда это идет. На самом деле это прекрасный, добрый праздник. Он действительно, он как бы начался во Франции. И они выдвигали лозунг, что это борьба с одиночеством. Но я в этом увидела совершенно другую задачу для нас. Она связана с тем, что мы в многоквартирном доме по закону, по жилищному кодексу должны принимать совместные решения, как нам в доме жить и как им управлять. А мы не умеем и не готовы к этому коллективному решению. Мне показалось, и тут, может быть, вы мне как раз подскажете, права или нет, что если бы мы знали соседей, если бы мы знали, с кем нам нужно вырабатывать это совместное решение, может быть, тогда нам было бы легче. Я стала выстраивать, ну, как бы продвижение этого праздника по России вот с этой той задачей, которую в Европе не ставят. Они ставят это как уход от одиночества, как, ну, какое-то более приятное времяпрепровождение. А для меня, например, это еще был, когда мы начинали в 2005-2006 году в Москве, в обычном девятиэтажном панельном доме с этого праздника. Вот мы еще хотели, чтобы было без безопасно, чтобы жители знали друг друга и чтобы не боялись входить в лифт. Ну, в общем, нам это удалось.
Удивительно, удивительно. Феликс, а вы как дошли до жизни такой, что теперь дружите с соседями, устраиваете для них вечеринки?
Я считаю, что просто надо знать свое окружение. Да? То есть спрашиваешь человека на улице, где какое-то место в твоем как бы непосредственном районе доступности, магазин, аптека, где другой номер дома. Люди даже не знают, что находится в 75 метрах от них. Да? Они не знают, что у них пошивочный цех на первом этаже, что, оказывается, ходит не шпана, а просто рок-группа репетирует в подвале. Да? И мы сильно обедняем себе жизнь, и мы приобретаем чувство неуверенности от того, что мы не знаем, что происходит вокруг. И кажется, что мир, да, на самом-то деле враждебный. Да, потому что везде неизвестность и везде неопасность. Я, конечно, хожу по собственному двору возле Курского вокзала, да, и люди шарахаются, когда я здороваюсь. Но они там в какой-то момент человек не мог войти в подъезд, и говорит, я вам открою. Да, то есть понимаешь, что ты идешь в лифте, человек уже напрягается, особенно если это девушка, что ты с ней поедешь.
Насиловать будете, да, я подскажу.
Очень страшное такое.
Насиловать будете, если
будете. Насилие или натиска, или просто глупых каких-то слов неправильных. И помню, вот недавно ехал с одной девушкой базаковского возраста в лифте.
32 ей было?
Ну да, нет, наверное, что на год старше меня, наверное. И она говорила, что... Я говорил, вот мне 4-й, а вам мне выше. Да? Потому что вдруг она скажет не тот этаж, я буду знать, что она живет на 6-м.
А потом
или
как выследите.
Да. Вот я понял, что она прямо натренирована. Вот ничего лишнего не высказать. Я просто считаю, что как бы добрым христианским принципом просто надо переломать эту ситуацию, да, и нужно вкладывать в себя, чтобы люди вышли из собственного запаса, и им хотелось общаться и коммуницировать.
Спасибо, Феликс. Я напомню нашим радиослушателям номер телефона нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, как вы живете с соседями? Какие у вас проблемы существуют?
Какие
радости существуют? И, знаешь, мне кажется, действительно проблема того существует, что у нас люди друг от друга, даже живя в собственном подъезде,
они боятся,
они ожидают какой-то подлости и гадости. Я заметил у себя по своему собственному подъезду, у нас есть мальчик лет 15, и вдруг он начал приходить в подъезд. Хороший мальчик, воспитанный, здоровается. Вот он заходит в лифт, говорит, здравствуйте. Выходит, говорит, здравствуйте.
И говорит еще до свидания, да?
И говорит до свидания. Знаете, люди разбегаются. В ужасе от него разбегаются люди, как от чего-то страшного. Как вроде он ходит и ругается неприличными словами. Почему, как вы считаете, почему так происходит? Что произошло?
Не знаю, у меня просто совершенно другой опыт. Мне иногда, правда, коллеги, соседи, друзья говорят, что я живу в розовых очках, потому что я очень много езжу, и я привожу из разных уголков России разные, наоборот, приятности. И у нас в подъезде вот никакого такого страха нет. И даже более того, мы пережили, как такое серьезное испытание, капитальный ремонт. И вот как во время этого капитального ремонта соседи помогали друг другу? Потому что капитальный ремонт, особенно замена канализации, замена труб отопления, да, стояков, когда ты на целый день остаешься, вот на неделю остаешься с дырами, и абсолютно все слышно, с первого по девятый этаж.
А можно же передавать вещи даже через...
Вы знаете, к нам регулярно падали детские игрушки. Но какая была некоторая, я бы сказала, соседская солидарность, потому что наши пожилые соседи... Они звонили более молодым и иногда жаловались, и говорили нам, что-то не так сделали, или они нас не понимают. И мы прибегали, говорили, как тут, вот наша Нина Павловна, а вы ей унитаз опять так поставили, что ноги в коридоре, ставьте его обратно. Много было забавных ситуаций. Одна была, вы знаете, ну, воистину такая гротескная. У нас прямо над моей квартирой буквально за месяц до капитального ремонта родилась тройня. Представляете, тройня. И вот ситуация, когда они без воды, это тяжелая ситуация. И мы договорились с рабочими, что они придут, и все соседи с первого по девятый этаж останутся в субботу, в воскресенье. Вот все придут, чтобы сделали этот стояк одномоментно. И наши все были дома. И приехали рабочие, и они начали работать, чтобы за один день сделать и дать воду и канализацию вот в эту квартиру. Да. И что вы думаете? Ровно через минут 15 после того, как началась эта работа, она шумная, у нас во дворе оказалась тогда милиция. И мы не могли понять, в чем дело. Оказывается, соседка из другого подъезда сказала, что в воскресенье шуметь нельзя. И вызвала милицию. Милиция, правда, тут же поняла, что происходит. Милиция тут же уехала, но и рабочие ушли. Из этого я сделала вывод, что дружить надо не только внутри подъезда, но и всем домом. И мы, наверное, должны были не только своих соседей всех предупредить, но и сообщить в другие подъезды, что у нас в воскресенье будет такая работа. То есть, на самом деле, вот эти масштабы соседства, они очень трудно определяются. Это только те, кто с тобой на площадке, это те, кто справа, слева, снизу, вверху, во всем подъезде, во всем доме, или они в микрорайоне. Где эта грань?
Ну, насколько я знаю, даже в вашем подъезде такая ситуация добрососедская сложилась не сразу, и вы очень долго ее выстраивали целенаправленно. Расскажите, как вы к этому шли, к такой вот дружбе?
Вы знаете, началось-то это довольно давно, действительно, это началось в 96-м году. На самом деле дом построен в 66-м году, и тогда его заселяли молодые пары. Хороший, так, по тем временам, роскошный девятиэтажный дом. Сегодня это самая старая серия панельных девятиэтажных домов. Вот. И народ изначально был очень доброжелательный. Ну, как всегда, когда заселяется новый дом, это и детская площадка во дворе, и парковки мы там как-то делали. Потом оно ушло, и дом стал ветшать. Кто-то уехал, кто-то сменился, и дом был очень безобразным в таком состоянии. И тут ко мне приехал гость. Он вошел в мой подъезд. А гость приехал из Швеции. Он был генеральным секретарем такой удивительной организации, как Международный союз квартиросъемщиков. А мы тогда все были квартиросъемщиками. Даже когда мы приватизировали квартиры, все равно все писали: «Добро пожаловать на собрание квартиросъемщиков», хотя половина уже была собственником. Или «Уважаемые квартиросъемщики». Ведь. Вот он приехал ко мне, встал в подъезде, застыл и говорит...
Был в шоке.
И говорит: «Елена, как ты можешь?» А я там гордо говорил: «Я лекции читаю правительству Москвы».
Я что-то... профессор.
Нет, я тогда еще не была профессором. И докторскую тогда еще точно не писала. А докторская была, в принципе, об этих каких-то сюжетах. О том, как жители в разных странах защищают свои жилищные права. О большом спектре организаций. И очень часто они используют вовсе даже не протесты, а именно вот добрососедские акции. Единение соседей, оно важнее, нежели протест. И протест невозможен без дружных отношений с соседями.
Ну, вот. Например, самый такой обычный праздник, извините, что я перебиваю, это праздник твоей улицы или праздник твоего двора.
Да.
Когда
ну,
все люди выходят
да,
в Европе.
В Европе.
Я
не
это знаю,
в Европе, не
я это
в
знаю с детства. И, ну, а
Феликс,
с другой стороны, я помню, что еще лет 12 тому назад в Рождественском монастыре были бараки, где жили семьи, которые вышли вечером поиграть в домино, посидеть, разговаривать. Да? То есть мы просто, как бы у нас была некая такая незастыковка вот каких-то поколений, которые могли это передавать.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, я напоминаю, радиослушатели. Мы сегодня говорим о соседях, о добрососедских отношениях, о радостях и проблемах, которые эти отношения вызывают. Пожалуйста, звоните нам, рассказывайте, как у вас дела с соседями, как строятся отношения, какие вы вместе переживаете радости или проблемы. Но искушенный радиослушатель, я вам скажу, нам сейчас скажет: ребят, вы действительно из какого-то розового мира. Вы, да.
Я вот. Так понимаю, что это люди, наши гости, они пытаются только создать этот розовый мир,
вот
но они прекрасно
няне,
понимают,
вы
что он пока
гостей,
не розовый.
Да, которые вот рассказывают, мир розовый.
Нет, но у нас же тоже все не было розы. У нас был грязный подъезд. У нас никто не здоровался. Вообще все это было неприятно. И
вот, когда вот Елена Сергеевна,
когда
вы сделали?
Когда он вошел и стал меня стыдить и сказал: я возглавляю одну из очень крупных международных организаций, с ООНовской, там все что угодно. Но я у себя в доме тоже вхожу в некоторую структуру, которая называется там домком, назовем ее так близко. И я обсуждаю там всякие дела. Как ты можешь лекции читать? Ты должна сначала объединить соседей. Я могу сказать, что у меня ушло несколько месяцев, пока я дозрела до того, чтобы что-то сделать, и потом я написала просто такое простое объявление, написала, что я зову всех на чай, и что чай мой, чашки ваши.
Извините, там, по-моему, есть звонок, я у режиссера спрошу, нет звонка, да, сорвался. Ага, хорошо, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, говорим о соседях. Итак, пришли ли люди с чашками?
Вы знаете, во-первых, я сначала всех обходила. Тем не менее, я всех обошла, несмотря на свое объявление. Выяснилось, что половина даже не прочитали мое объявление. И несколько человек меня отправили очень по далеким адресам. Сказали, что им некогда, и вообще не до того, и что вы тут время теряете. Но другие сказали, мы придем не только с чашками, но со своим вареньем и со своими пирогами. И это было очень важно. Вот я получила такую поддержку, я получила ее, это еще важнее, от собственных близких, которые помогли вынуть половину мебели из единственной, так сказать, комнаты, потому что мы не знали, сколько человек придет. Я могу сказать, пришли люди из 16 квартир, из 32. То есть 50% это много.
Это хорошая явка.
И действительно были и пироги, и варенье, и все что угодно. И совершенно...
А вы не боялись пускать всех этих людей в свою квартиру?
Нет. Вы
вот,
знаете, у меня
вот
не
ты
было,
же не знаешь, кто придет.
У меня не было этого страха. Я об этом совершенно не думала. Только я не умела тогда не проводить никакие круглые столы. Этого навыка не было. И единственное, о чем я догадалась, я сказала мужу, ты сиди, пожалуйста, вот в углу и записывай, что люди будут говорить. Ну, хоть как-то.
И на этой увлекательной ноте я хочу послушать телефонный звонок. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, я вот по поводу соседства, да, вы сейчас рассказываете, так все интересно. Знаете, я в одно время что-то в СССР попал, когда вот именно так все дружно жили, весело жили, и в домино поиграть, и все это. Было все красиво, все замечательно, все друг другу помогали. Я сейчас хочу просто о своих соседях рассказать. Я работаю и приезжаю домой там, ну, через неделю, через недесять. У меня работа такая. Мои соседи, они вот с утра до вечера, молодые ребята, ну, молодые, по 40, по 45 лет им. И вот кроме того, что они выпивают, больше ничего, вот я уже 10 лет как живу с ними, больше ничего не вижу. И мне просто работать абсолютно нигде не хотят. То не могут устроиться на работу или не хотят устроиться. Вот у них, мое понятие соседи, когда я их вижу, они даже со мной не здороваются. У них первое, Олег, займешь, Олег, дашь, Олег, займешь, Олег, выпьешь.
Нет, ну уже же хорошо, они же вас по имени знают. Вы знаете, это на самом деле, мы действительно говорим о каком-то очень локальном опыте, но он, как правило, тянет за собой гораздо более серьезные вещи. Я могу рассказать один маленький случай. Он был в городе Малоярославце, Калужской области.
Спасибо большое нашему радиослушателю за звонок.
Вот
пожалуйста.
Вот эта проблема.
30 секунд
там, у нас. Там была такая ситуация. Подростки тусовались в подъезде, и школьники, они взяли фотоаппарат, и они обошли все подъезды и сфотографировали вот эту ситуацию. И стало понятно, что подростки приходят, потому что в городе нет никакого места, куда прийти. И тогда в городе, в администрации, администрация пошла на это, была сделана выставка вот этих вот грязных подъездов, в которых тусуются подростки. И после этого была принята общегородская программа «Досуга подростков», и было раскручено много крайне полезного для них.
Это программа «Больше жизни». Мы говорим о соседях. После новостей продолжим.
«Больше жизни».
Больше жизни.
И это программа «Больше жизни». Писательница Анна Бабяшкина.
И психотерапевт Геннадий Чичканов.
И наши гости.
Елена Сергеевна Шомина, профессор Высшей школы экономики, и Феликс Шультис, которому удалось передружить жителей своего дома.
А в Европейский день соседей, который отмечается сегодня, находясь в европейской части Российской Федерации, в столице ее, городе-герое Москва, мы рассуждаем о том, что неплохо бы соседям подружиться и жить в своем доме не просто мирно, это естественным образом, да, но при этом еще и разговаривать между собой. У нас на проводе Юрий. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Юрий, город Владимир. Я специально скажу, что я живу на улице Верхняя Дуброва, дом 43. Вот расскажу о своих соседях, ну и вы сделаете вывод, как вот разговаривать. Допустим, ну, зимой все водили своих собак на детскую площадку, выгуливали. А о том, что этого не надо делать, как бы, ну, все плевали на мои слова. Сейчас летом все там, ну, машины заезжают, ладно, на газон, это ерунда. Также я ухожу гулять, у меня двое детей, я гуляю с детьми, сидят отцы, пять человек, и кидают бычки в песочницу, туда же, где играют их дети. Ну, на все, как бы, мои слова, я сам не пью, не курю, мне вообще противно, то, что сидят люди, пьют на детской площадке. ну, те же, которые живут в этом же доме. На все мои слова, ну, в ответ я получаю только хамство, а потом еще и мне колят шины в колесах. Вот объясните мне, как, ну, по-человечески, по-нормальному я могу до этих людей донести, что нельзя вот так вот жить, что они подают плохой пример для своих детей, и что их дети будут точно таким же, как они, если не еще хуже даже.
Спасибо, Юрий. Отличный вопрос. И перед тем, как я дам слово гостям нашим, я расскажу о своем опыте личном. У меня во дворе такая же ситуация. Это неплохой район Москвы, Фили, вроде бы старый, и дом 60-х годов, как Елена Сергеевна описывает, да? На всех детских площадках всегда сидят алкоголики, с утра они пить начинают. А у меня жена с маленьким ребенком. И что делать? И мы начали просто вызывать милицию. Знаешь, каждый день.
А что же, запрещено сидеть на лавочке в собственном дворе? В чем преступление? Что сделать?
Слушай, пить запрещено на лавочке в собственном дворе по утрам.
И по вечерам можно?
И по вечерам нельзя. И знаешь, что интересно? Во-первых, эти люди оказались не жителями нашего дома. Это первое, да, что меня удивило и радовало, да. Но у нас, мы как-то говорили об этом на прошлой передаче, все очень боятся проявлять агрессию, да. Вот у нас же как принято, да, вот болезные сидят, пьют себе, что пожалеть их надо, еще им налить, значит, зайчиком, да. Тут приехала милиция и говорят, слушайте, ну что мы с ними сделаем, ничего не можем сделать, да. Но выяснилось, что могут, если звонить 02.
И что же они могут сделать? 02.
Они их забирают и даже, ты знаешь, оформляют по статье распитие спиртных напитков в общественных местах. Да, нехорошо, да. И знаешь...
Но это как-то не по-христиански, это вот не по-доброму как-то был решен
конечно,
вопрос.
Конечно, две,
вот
недели, и площадка освободилась. Знаешь, почему?
То есть ты хочешь сказать, что добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом?
Конечно, Ань, конечно, конечно. Я хочу сказать, что добро должно быть с кулаками. А знаешь, почему оно освободилось? Не потому, что пить перестали. Нет, конечно. Люди подумали, ну сколько можно? Ну сколько можно с милицией-то общаться все время, да? Ушли и ушли. И я считаю, что в данном случае добро должно быть с кулаками. И всегда у любого объединения есть какой-то лидер, который должен проявлять агрессию по отношению, ну, к чужим.
Я думаю, что просто надо набрать...
Что скажут наши гости?
Да, я думаю, что просто надо набрать критическую массу. Да? То есть можно взять самовар, пустить в двор и сказать, давайте будем пить чай и собирать бычки. Но если наберется хотя бы три человека, да, все равно даже люди, которые ведут ли себе вызывающие, да, ну, понимают, что их чуть-чуть пристыдили. Первое время... им не захочется примыкать. Но я думаю, что так или иначе надо с разных сторон попробовать. Если в этом дворе есть дети, да, есть всегда ключ, потому что каждый родитель любит своего ребенка, так или иначе, да. То есть, например, в моей семье есть праздник, день разукрашивания пряничных сердец, да, где мы разными разноцветной глазури разукрашивали в детстве конфетами, да, и был какой-то приз, который был не главное дело все-таки их разукрашивать, то есть там буквально во двор вынеслись 30 пряников, дети получили потрясающий положительный заряд, который они несли дальше в семью, да, если... И дальше уже люди начинают поздороваться,
спрашивать, а будут ли дети брать эти пряники? У нас же учат как? Не бери у чужого дяди конфетку, не бери у чужого дяди пряник.
Знаешь, и вот вы выходите во двор с пряником. Я бы все-таки не нагонял тут страх, потому что я вспомнил еще одну вещь про наш двор. У нас есть детско-юношеский клуб рядом, и он периодически устраивает праздники во дворе, где показывает результат своего творчества дети, которые в нем занимаются. Они там рисуют, показывают картины, они спектакли какие-то показывают, песни поют. И знаешь, это выясняется, это очень объединительная штука. Ты открываешь вдруг окно с утра, а у тебя там музыка играет.
Я просто хочу...
Да,
можно
перебить? Да, Феликс, конечно.
Просто если ты смотришь на районные праздники, которые устраивают управы, да, которые они обязаны провести, да, они происходят, как правило, очень формально. Да. Есть сцена, откуда идет музыка, ансамбли, да, но в принципе масса, которая пришла, зритель, да, для него ничего не делается для того, чтобы их занять. И я думаю, что сейчас нужно просто передумать принцип общения. Да? То есть нужно создавать совместный повод делать чего-то совместно, то есть плести самый длинный канат через всю Москву, я не знаю, там, составить все столы, чтобы сделать совместный праздник поедания арбузов. Но общение только образуется, когда есть совместные занятия. Чем хорошо были субботники, да, которые сейчас потихонечку возрождаются, потому что так или иначе, ну, пока ты мотыги там разрыхляешь землю, ты заодно поговоришь с тем, который встает
у нас рядом. Шквал звонков неожиданным образом. 8-800-200-97-02. И давайте послушаем радиослушателя. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такая проблема. Сейчас вроде как начинают бороться с курением. Но некоторые законы уже принимаются в общественных местах, там нельзя курить где-то. На остановках курят, пока это разрешено вроде. Но у меня проблема, что соседи курят, и дым идет в окно. Окно не открыто, и через закрытое пластиковое окно дым идет в квартиру. Пыталась вычислить, разговаривала сначала с людьми, никто не сознается, никто в окно не курит. А чтобы выйти посмотреть, с другой стороны дома обходить, вечером уже страшно просто бывает. И еще люди, если ходят из квартиры, тут же закуривают и шлейф в подъезде стоит дымовой. А у меня, и не только у меня, есть у людей проблемы с дыхательной системой, это очень вредно.
Так, Татьяна, а проблема-то у вас какая? Спрошу как психотерапевт. Ну, вот астматик. Какой вопрос вы бы хотели задать?
Ну, так, вы астматик и... Как можно вот людей остановить, чтобы не курили в окно и в подъезде? Потому что на замечание, вежливое замечание, либо в лучшем случае промолчат, в худшем случае обложат нехорошими словами.
А замечания-то делали или предполагаете только о том, что там будет?
Доделала.
Угу.
Делал замечание.
Хорошо, спасибо, Татьяна. Ну что, дорогие
друзья? Ну, маленький комментарий. Во-первых, я хотела бы поддержать Феликса, когда он сказал, что вот если бы несколько человек там собралось. Дело в том, что всегда нужно вычислить, в другом смысле, своих союзников. И если вот те, которые с бычками сидят, если выйдет не один папа, который не курит, не пьет, а если выйдет несколько отцов, и они поговорят вот с этими мужиками, которым вы милицию вызывали, будет другая реакция. Получается, что нужно соседей знать и с ними много разговаривать, и тогда они становятся не чужими людьми, и тогда вопрос подсказать, пожалуйста, не стучите, потому что у нас дети спят. Это не просьба чужого человека, которого ты не знал и не знаешь, и детей крестить не будешь, а это просьба знакомого человека. Вот именно поэтому мы и работаем над вот этими добрососедскими отношениями, которые в первую очередь строятся на том, чтобы соседи друг друга знали. И тут я опять поддержу Феликса. Праздники. Как можно больше праздников. И еще вот один из моих советов, который я даю, или просто мой опыт. Мы когда создали, вот после того чаепития совет подъезда, во-первых, мы стали издавать газету. Я уже на протяжении 16 лет издаю газету, которая называется «Соседские ведомости». Не так часто она выходит, иногда чаще, иногда реже, иногда, так сказать, по случаю. И второе. Чрезвычайно полезно создать не совет подъезда, а детский совет подъезда.
Это куда... как?
Куда входят все дети, которые в подъезде живут. И мы с ними собирались и обсуждали планы, и какой будет новогодний у нас, так сказать, там бал, и как мы будем отмечать совет, день рождения подъезда. Через это родители присоединяются, вольно или невольно, и начинают узнавать друг друга. И тогда уже ты будешь просить не чужого человека, вы знаете, я задыхаюсь, пожалуйста, не курите. Вы будете говорить с отцом кого-то, какого-то ребенка,
который ходит к вам в гости.
Который ходит к вам в гости. Это другое. Это начинается переплетение этих людей. Хотя там есть и другой момент, очень деликатная сфера. Не всегда можно со своим соседом быть вот в таких близких отношениях.
Давайте сейчас об этой деликатной сфере поговорим, а пока примем звонок. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер вам.
Здравствуйте.
Ну, вот, я впал в пространство, а тоже, как вам первый звонящий сказал, вспомнивший Советский Союз. Как мы жили, боже, день шахтера как гуляли. Весь подъезд собирался возле дома. Вместе деревья сажали. Какая красота была. Сейчас я вот тут живу на квартире. Кроме соседей узбеков, никто никогда не поздоровается. Все какие-то злые. Ужас тихий. Вот так нас демократия наша довела.
А вы-то здороваетесь со своими соседями?
А?
А вы-то здороваетесь с соседями?
Я всегда здоровый. Когда бы я в лифт не зашел, я всегда говорю здравствуйте. Доброе утро.
Спасибо.
Я воспитанный в этом человек.
Спасибо большое.
Ну, очень красивая как бы идея, она не новая, сажать вместе деревья. Да, то есть, во-первых, я очень удивлен, что нету паркового подхода в Москве ко всем деревьям и ко всей зелени.
Это как?
Потому что любые деревья просто вымахивают из 9 этажей 6, они пристают к фасадам и темно. Да? А на Западе дерево, большое, взрослое, в принципе, стригут с тем, чтобы у него была красивая, опрятная корона. Да? Сирень надо каждое лето подрезать для того, чтобы он более обильно начал цвести в следующем году. Мне кажется, это все вещи, которые можно прекрасно делать вместе. Да? А поскольку люди в городе имеют, кроме своей грядки, на подоконнике ничего, да, то собственный двор – это свой сад.
Я напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Абсолютно бесплатно все звонки из мобильных, из городских телефонов, из любого региона Российской Федерации. Говорим сегодня о соседях. И на проводе у нас Рита. Здравствуйте. Фрида. Здравствуйте, Фрида.
Вы знаете, я бы хотела внести в наш разговор положительную нотку.
Ура! Ой, спасибо вам! Ура! Наконец-то!
Давайте.
Вы знаете, вот я с семьей нашей, ну, семья наша, мы приехали в 92-м году из Киргизии, в Челябинск. Вот. Но так получилось, что мы живем на окраине Челябинска, и там такая улица, да, и частные дома. Поэтому у нас вот таких проблем, да, чтобы вот на одной площадке и не знать, кто живет рядом, у нас такого нету. Вот мы все друг друга знаем, вся улица, все, вот на зубок мы знаем, у кого сколько детей, в какой класс ходят, в какую школу ходят, кто женился, кто чего. И очень дружные. И вот если что-то, допустим, происходит такое печальное событие, то вся улица помогает. И вот я даже удивляюсь, вот сейчас слушаю, думаю, боже мой, это неужели вот такие жесткие люди, что вообще даже не здороваются с соседями, это удивительно. У нас на Южном Урале вообще такого нет.
Спасибо большое, Фрида. Действительно, вот, Ань, позитивная история. Но я, знаешь, да, что хочу
и, кстати,
спросить?
По опросу ФОМ, да, действительно, на селе отношения между соседями гораздо лучше. У них они лучше знают друг друга, они знают, что у кого происходит в личной жизни, чаще дружат, но и конфликтуют при этом чаще. В городе чаще друг на друга соседи злятся, но при этом, по опросу ФОМ, дело не выходит в открытые конфликты, в скандал. А на селе люди меньше имеют поводов для конфликтов, но уж если он появился...
Как
конфликт
это психотерапевтично? Случился конфликт и дружа дальше. Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, я тоже заметил. Я вот живу в Подмосковье сейчас, и вовсе не в селе, в коттеджном поселке. Мы действительно общаемся.
А можно вам вопрос?
Да.
У вас есть свои какие-то писанные или неписанные правила в этом вашем коттеджном поселке? Потому что правила, которые жители вместе создали, вместе написали, они очень помогают избегать таких конфликтов.
Слушайте, ну...
И я знаю примеры коттеджных поселков, где такие правила создавались. И по этим правилам все должны были создавать такую приятную среду, также вот стричь кусты и ухаживать за цветами. И лозунг был: мы должны сделать этот наш поселок добрым и приветливым для наших детей.
Вы знаете, вот я сейчас задумался, нет никаких правил. Но мне кажется, знаете, в чем суть? Я сейчас подумал, там все, собственно, владельцы, собственники, и они чувствуют себя владельцами и собственниками.
Ну и вот в городском доме все тоже владельцы своих квартир.
Нет, совсем другая ситуация.
Хотя, наверное,
понимаешь,
арендуют.
Ань, да, вот когда ты чувствуешь себя владельцем земли и собственником, дело не в аренде, да, ты понимаешь, не надо объяснять, что вокруг должно быть чисто, что забор должен быть покрашен, что с соседями надо дружить, потому что кто-то живет круглый год, а кто-то живет только сезон, и, соответственно, присмотрят. Что дети в нашем поселке – это редкость, не так часто, инфраструктуры нет. И поэтому, если есть дворы, у кого есть дети, мы все дружим друг с другом, потому что необходимость. А что город? Что город нам дает? Ты подожди, подожди. Что ты знаешь об этом? Я расскажу все сейчас. Что город дает? Проснулся ты с утра, говоришь, надо бы с ребенком кем-то подружиться. И можно, вот как нам советуют тут наши дорогие гости, пойти, внимание, вложить труд большой и подружиться с соседями.
Или организовать праздник.
Да, и вложив труд. Организовать праздник — это все-таки труд, давайте скажем. И душевный труд, и физический труд часто. А можно пойти в какой-нибудь парк Филеон с ребеночком. Там будут аттракционы, другие дети, другие родители. Всех их будешь ты видеть первый и последний раз, но вы неплохо проведете время. И это выбор именно городской. За пределами города такого выбора нет. Вот в этом еще разница. Давайте возьмем телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Да я хотел коротко сказать о своих соседях. Я живу в Волгограде, а в области, ну, там в Среднестудентском районе, у меня, значит, ну, родительский дом. И я, значит, прошлый год приехал, я инвалид по зрению, мне 65 лет, и я прошлый год приехал домой с женой туда, да, ну, в свой родительский дом. А соседи у меня, значит, без моего ведома, два соседа сняли мой забор деревянный, да, и пустили себе, значит, в свою пользу мой, а поставили сетку рабицу. Я им стал, значит, говорить, я говорю, что же вы сделали без моего ведома? Один, значит, милиционер, а другой с Узбекистана приехал. Вот, вот такие соседи у меня.
Так и что они вам сказали? Самое интересное, пусть, куда забор-то дели?
А забор они себе забрали там куда-то, там хорошие столбы были, вот, которые с этого, ну, пропитаны шпалы, короче, от трамвайных путей в Волгограде. Я работал в Казахстан-парке, и старые списанные шпалы я брал.
Да, вот. Спасибо большое, тебе... Владимир, спасибо.
У меня просто прямо противоположная ситуация. Я однажды приезжаю на дачу, у меня был старый-старый забор, весь падал, а у меня новый стоит. Это другие соседи себе поменяли забор и весь его перенесли, поставили мне на участок.
Да-да, я вот с вами соглашусь, у нас тоже так. Вот иногда говоришь, не строй забор. Почему? Соседи построят. Будет один забор на двоих.
Ну, вообще, мне кажется, есть такое странное увлечение заборами. Я помню еще буквально в 90-е годы, как правило, все заборы были штакетника, и можно было насквозь посмотреть.
А
сейчас они,
заборы
растут, растут. Я понимаю, что уже становится страшно, когда ты там внутри находишься,
а тебе скажу, никто что это все не ваше защищает. Буржуазное кино.
Но извините, пожалуйста.
Понимаете?
А почему в очень многих местах в буржуазных странах соборы просто отсутствуют? У тебя ощущение, что это большое поле между домами. Да, то есть, и это не только как бы в Америке, но и в очень многих местах в Европе.
Что вы говорите? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы говорим о соседях, о том, как нужно развивать соседские отношения, как их строить и как выходить из ситуации, когда они у вас плохие. Так вот, какое-то резюме хочу подвести, потому что мы наговорили. Все-таки нужно сказать, видимо, есть разница между соседскими отношениями за пределами больших городов и в больших городах. Потому что в большом городе у тебя всегда есть выбор, вкладывать в труд какие-то отношения или их купить, то, что тебе нужно. И этот выбор не всегда и, как правило, не разрешается. У нас сейчас такая мода и специфика в пользу труда. Он разрешается в пользу покупки. Да, Елена Сергеевна, что вы
Может скажете? Может быть, но я бы тут добавила есть еще одно обстоятельство. На самом деле в городе, в большом городе, у нас гораздо меньше времени. Любые соседские отношения, они требуют времени остановиться, поговорить, на чай пригласить. А когда ты полтора часа из одного конца Москвы в другой едешь, и в среднем даже городе это есть, там времени мало.
Я не соглашусь с вами. Знаете почему? Я езжу до своего домика те же полтора часа, только езжу в Голицыно. Вы понимаете, да? Там час и в ту сторону. Ну и что?
Я вот не уверена тоже, что проблема всегда во времени. Да. Иногда.
Я не сказала всегда, я сказала один из...
Один.
Да, одна из...
Есть
да.
и другие время причины, время, по которым не хочется общаться с соседями.
Вот об этом мы можем поговорить в следующем часе, об этих причинах, Аня. И мы с вас начнем. Вы наверняка нам эти причины назовете.
Да.
их, наверное, много. Я таких не знаю. Ну, если вы подготовились, будет очень хорошо. А вы, дорогие радиослушатели, не переключайтесь. Мы говорим сегодня о соседских отношениях. Это очень важная, интересная тема. И мы будем рады, если вы по нашему телефону позвоните и расскажете нам, как строятся эти отношения у вас. Спасибо.
Больше жизни.
Больше жизни.
И это программа «Больше жизни». Писательница Анна Бабяшкина. А писательница или писатель, правильно? Тут научи меня сразу.
Писательница.
Писательница романов Анна Бабяшкина.
И психотерапевт Геннадий Чичканов, а также наши гости. Елена Сергеевна Шомина, профессор Высшей школы экономики, и Феликс Шультес, продюсер, которому удалось передружить свой обычный московский дом.
Ну,
и обсуждаем
через
мы
час,
тему соседей.
Да, мы обсуждаем тему соседей. Через час, я анонсирую, Феликс будет подробно рассказывать, как он передруживал простой московский дом и что у него
приготовьтесь,
об этом вышло.
Ручки будете записывать,
да,
этап.
Да.
Я хочу.
А вы уже с ручкой.
А вы уже с ручкой.
Вы готовы.
Да, я тебе... А я хочу дать сразу звоночек. Звонок у нас есть радиослушателю. Герман, пожалуйста. Здравствуйте, Герман.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по поводу соседей. Вот позвольте привести два случая. Первый случай — это то, что я живу с соседом уже 24 года мирно, да, то есть мы с детства выросли вместе. А вот к нему недавно на свадьбу летал в Питер. То есть вот мы с ним живем душа в душу, можно сказать, как братья. А по поводу российской глубинки что хочу сказать? Живут они на одной земле, делить им нечего. Им просто нужен прецедент вот за этот метр. А что дальше после этого прецедента? Ведь же никто не задумывался. Дальше пышные похороны в одной семье, а в другой семье подготовка к поездке в тюрьму.
Я что-то не поняла, честно говоря.
Про похороны.
О каком метре идет речь?
Я поясню. То есть на периферии, да, в российской глубинке, когда дачники или в деревне начинают делить заборы, да, вот вы говорили, угу, что такое, угу, один передвинул, другой передвинул. В результате этого у них происходит конфликт. И конфликты, как правило, вот эти заканчиваются в российской глубинке, если начинается конфликт в нетрезвом виде, он заканчивается убийством.
Это вы, видимо, как полицейский говорите.
Нет, я не говорю как полицейский, я просто говорю как обычный обыватель, да, то есть я смотрю новости и просто понимаю, что...
Герман, спасибо.
Мы тратимся к тому, то, что...
Спасибо, Герман. Я вот Герман навеял, да, есть такая идея, бытует иногда, что чтобы в нашей стране все соседи подружились... Нужно разрешить свободную продажу оружия и, значит, оставить эту страну наедине с собой лет на 5. После этого
мне кажется,
все
будет
хорошо. Мне кажется,
это очень опасная идея.
Почему?
Мне такой разворот разговора, ну, совершенно не нравится.
Да.
Ну, вот так вот. Ну, вот так. Ань, ну, а почему не хотят дружить-то с соседями?
Есть множество причин, почему люди хотят дружить с соседями и хотят с ними общаться. Но есть, и в первую очередь, это, конечно, желание взаимовыручки, посидеть друг у друга с ребенком, попросить сходить в магазин, когда ты заболел, сходить в аптеку, поддерживать чистоту в подъезде. Такие очень... понятные бытовые причины. Но есть причины, по которым люди и не хотят дружить со своими соседями. Одна из них, например, конкретно свой беру пример. Переехали мы в новый дом, пошли, познакомились с соседями, рассказали, кто что из себя представляет, кто кем работает. И теперь все соседи, когда у них ломается компьютер, приходят к моему мужу.
Что
плохого-то? То есть у него такая консультация на дому. Получается, что... вместо вот такой какой-то бескорыстной дружбы мы все дружим ради нашего дома, мы дружим ради того, чтобы поддерживать хорошие отношения, чтобы чувствовать комфортное пространство вокруг себя. Получается, люди идут за бесплатными услугами, а женщина-гинеколог, которая живет надо мной, к ней, соответственно, все идут с другими вопросами. Вот
ну,
как,
ну, Аня, ну,
чтобы вот эти границы не переходились?
Аня, как их можно не переходить? Ну вот и соседская дружба, а что-то. Вот,
с одной стороны, это действительно некоторый обмен услугами. Он действительно есть, ведь у каждого из нас есть свои возможности и свои таланты. И их тоже не всегда узнаешь, пока не начинаешь дружить. И не понимаешь, кто чем может быть друг другу полезен. Но тут то самое слово, которое я произносила, некоторая деликатность в этих соседских отношениях. Не надо с утра до вечера ломиться к вашему мужу, к компьютеру. Понимаете, нельзя этими добрососедскими отношениями злоупотреблять.
Ну, а каждый будет считать себя единственным, который...
Ну да, я же, это у меня же только сломался компьютер, это же у меня только возник вопрос к врачу, к юристу и так далее.
Ну, я не вижу в этом, на самом деле, ничего драматического. Ведь для ради соблюдения границ ты можешь всегда сказать, извините, я сейчас занят.
Да, занят, или у меня срочная попозже, работа. Да?
Я не могу. В пятницу, через неделю, если он да, действительно да, за 10 дней не...
Ну, я могу тебе сказать, вот, что я, будучи сам доктором, да, и мама у меня доктор, да, и все время приходят, конечно, соседи, у кого-то кто-то заболел, кто-то нуждается в другой помощи. И так далее, и так далее, и так далее. И что? И что, да? Надо помогать.
У нас есть дом врач-ветеринар. И, конечно, все наши кошечки, собачки под ее персональным присмотром.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мы говорим сегодня о соседях. Я, знаешь, что хочу сказать? Что вот эта вот история о том, что если
дом
мы чего-то...
Дом перестает быть домом. Сейчас, дом становится, да, вторым, конечно, рабочим местом.
Если мы всем вокруг хотим оказывать платные услуги, то, конечно, каждый из нас, являясь в чем-то специалистом, может вносить в пиджаке пачку квитанций и только и делать, что выписывает. Так, дал совет 3000 рублей, да? Тут подсказал еще, да? Но мы этого не делаем почему-то, потому что мы понимаем, что в любые отношения надо вкладывать, да? И в соседские отношения нужно вкладывать тоже. И все, что мы вкладывать можем в любые отношения, если говорить всерьез, Аня, это что? Это время. Вот твой муж в первую очередь. И самое ужасное в этом, я тебе скажу, что... Ты не знаешь, что в этом самое ужасное?
Консультируйте свой подъезд, скажите честно.
Да. А куда деваться-то? Куда деваться? Самое ужасное в этом то, что мы вынуждены согласиться с тем, что мы вкладываем не просто времени, а тот ресурс единственный, который невосполним. То есть деньги можно восполнить, понимаешь, да? Соль можно пополнить, если ты дал. А время... восполнить нельзя.
Но вот с другой стороны, ты обогащаешь свою жизнь, конечно, правильным общением. Ты что-то дал, да, всем, но ты всегда что-то получаешь обратно.
А можешь и не получать. И в этом тоже нет ничего плохого.
Но все равно
вот, получаешь. Вот удивительно, потому что, извините, Феликс, да, хочу сказать важную вещь. А главное здесь давать, именно не рассчитывая на то, что ты что-то получишь. И научиться... психологически испытывать удовольствие не от того, что тебе оно возвращается, а от того, что ты даешь другим людям. И ты можешь это вернется, конечно, да? Но если ты не получаешь удовольствие от того, что ты отдаешь, вряд ли люди захотят тебе что-то вернуть. Давайте послушаем телефонный звонок. У нас на проводе
Николай.
Николай. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Да. Вот у меня случай был в 2010 году. Мы жили в своем доме там. А наш дом коммунальный считается. Приехали московские дачники, купили дом. А мы квартиру купили, а там бабушка умерла. Вот. В этом же доме, где мы живем. Ну, а после они нам через неделю предлагают. Давайте отсюда выселяйтесь с нашей квартиры. Вот. А они хотели завладеть этой квартирой. Им все мало было. Понимаете? И вот как с такими соседями дружить? И сейчас мы на частной квартире живем.
Спасибо, Николай. Вот.
Наверное, что? Нужно признать, что не со всеми соседями удается подружиться. И это тоже...
Бывают реально недружелюбные соседи.
Бывают недружелюбные соседи, могут быть несимпатичные соседи. В таких случаях, мне кажется, хорошо, если соблюдаются некоторые правила игры, и... держится какая-то дистанция, но, по крайней мере, тебе, чтобы ты не будешь поджигать им двери, они, может быть, не подожгут тебе.
Вот второе соображение, по которым, мне кажется, люди воздерживаются от дружбы с соседями, это, ну, не для того я уезжала в город, я человек, выросший в деревне, чтобы мне все соседи знали, и все бабушки обсуждали меня на лавочке и знали, что у меня там в жизни происходит.
Можно сказать, Аня, что если вас не будут знать бабушки, они от этого не будут вас обсуждать.
То есть все равно будут... Но я, по крайней мере, не буду знать, что они меня обсуждают. То есть, мне кажется, есть вот это желание приватности.
Не понимаю.
Приманкости, анонимности. Потому что когда ты долго жил в деревне, где тебя обсуждает каждая бабушка у каждого подъезда, и все про тебя знают все.
Аня, ну это же популярность.
То потом есть такое желание. Вам
ли, писательница, да? Вот она, популярность была у вас в деревне, а вы приехали в город, и вы не разговариваете с соседями, вы меня измените, да? Но при этом пытаетесь добиться популярности где угодно, чтобы о вас говорили тут, 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 тут. А вот бабушке не надо. Объясните мне это противоречие. То есть, вот пусть о вас говорят ваши читатели, пусть о вас говорят совершенно незнакомые вам люди, ну, сколько
Геннадий,
угодно,
пишу
а бабушки
скорее,
нет.
Потому что я люблю писать.
Так
это
и писали бы в стол.
А я сейчас, кстати, так и делаю. Ну, сейчас не об этом. А вопрос в том, что здесь повестку обсуждения задаешь ты сам. И ты общаешься с тем, с кем ты хочешь общаться. А там повестку обсуждения задаешь не ты.
Мне кажется, как бы в соседском общении не обязательно общаться со всеми, звать всех домой. Да? Есть короткий промежуток. Это двор. Здрасте. А что у вас машины там? А может, лучше парковаться, да? И как бы кто-то выходит с собачками, кто-то с детьми. А дома мы имеем свою приватную сферу. То есть, ну, Елена, вы, конечно, позвали на чай пить к себе домой.
Я это все-таки делаю.
Это была другая,
каждый день.
Да, да. Ну, это все-таки исключение такого близкого, тесного общения.
Ань,
а вот
это
тут,
так
тут
и есть.
ФОМ составил список самых частых претензий соседей друг к другу.
ФОМ, давай объясним все-таки радиослушателям, что это фонд общественное мнение. А то они решат, что это мужчина какой-то, который сидит и составляет. Это фонд, который занимается социологическими исследованиями.
Угу. Вот самая частая претензия соседей друг к другу — это шум, хлопанье дверьми, громкая музыка в позднее время. Днем выспятся, а потом мешают, галдят, говорят соседи друг про друга. Железные двери брякают, мешают спать ребенку. Шум в позднее время или ранним утром. Громыхают дверьми, громко включают телевизор. Это вот самая распространенная претензия.
То есть это все
другу.
Претензии?
Все вопросы к шумоизоляции.
На самом деле нет. Это вся история про отсутствие диалога.
Да, но просто вот в России
всего лишь.
Шум никогда не казался ущемляющий качественную жизнь фактор. Заводы гремели,
да.
Железная дорога аж звенело.
Трамвай
да?
Под окнами.
И
это признак того, что жизнь продолжается.
И только последние годы, когда люди начали делать все в квартире ремонты потихонечку, да, вначале мы долбили круглосуточные, потом мы начали ограничиваться. Это просто эволюция.
Кстати, да, насколько я знаю, в каждом доме есть такой сосед, который в 6 утра достает дрель. Ну, в 9 утра в субботу достает дрель.
Что вы, не в каждом. Но я вам скажу, Феликс, как прав, про шум. Да, и ничего там страшного нет.
А метро какой шумный. Московский метрополитен не только самый красивый, но самый шумный в мире.
Конечно.
Просто уши болят.
Мне тут недавно один приятель говорит: поехали, я покажу тебе отличный дом, райский уголок для жизни. Мы покупаем там квартиру. Такой небедный человек. Я приезжаю, я был в ужасе. Это оживленное шоссе подмосковное, минское, и прям... Вот буквально рядом с этим шоссе 20 метров стоит дом. Большие джипы, все покупают квартиру. Я думаю, что это так? Они показывают кругом деревья и говорят: природа. А шум знаешь там какой? Ничего, люди живут. Мне кажется, это от отсутствия диалога. Вот мне часто кажется, что, знаешь, чтобы привлечь все внимание иногда и поговорить с соседями, можно и подолбить отбойным молотком. Может,
сразу все прибегают.
Может, кто к тебе придет наконец-то, да?
У меня был такой забавный случай, когда мы проводили День соседей вот несколько лет назад у себя во дворе, то мы выставили столы, ведь День соседей, он предусматривает соседскую складчину. Вот и кто с чем пришел, на стол поставили. Сначала это были там чай и конфеты, потом пришли наливочки, потом бутерброды, потом салаты. И пришли люди из разных подъездов. И я наконец-то познакомилась с людьми, которые живут у меня за стенкой, но в другом подъезде. И мы с ними познакомились, посмотрели друг другу в глаза и не сказали: Елена Сергеевна, в следующий раз, когда будет очень шумно, вы, во-первых, считайте, что мы вас сразу приглашаем на все наши праздники. А в крайнем случае, вот наши телефоны. Пожалуйста, позвоните, мы уменьшим звук.
На поводу праздников, ну, как бы опять западная манера, просто вешается на подъезд как бы бумажка, в котором предупреждается, что у нас сегодня праздник, что шуметь мы будем не дольше какого-то определенного времени, просим у всех извинения, если это маленький дом, даже, может быть, как бы просто какой-нибудь маленький знак внимания, шоколадку заносит детям и так далее, извиняется, И все понимают, что у каждого раз в году, может быть, и бывает праздник, да.
Поверьте, это теперь появилось и в России. Мне мои студенты приносят такого рода объявления. Я, Антон, буду праздновать свой день рождения такого-то числа до 23-х. Простите меня, пожалуйста, заранее.
И вот. Антон еще получает дополнительные подарки, видимо, от соседей в свой день рождения.
Ну, во всяком случае, это пришло. Я собираю разные соседские объявления. И вот есть объявления очень как бы негативного характера, обвиняющие. А есть объявления вот такие позитивные. Они появились.
Давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, Лидия.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, по-моему, все уже объяснила, а я не знаю,
Вы, наверное, объяснили нашему дежурному психологу на телефоне.
Оператору,
да? Вы расскажите слушателям теперь, вы же в прямом эфире.
А слушателям рассказать?
Ну, да-да. Ну, да.
Ну, вот я не знаю теперь... Вот к нам здесь сосед приехал, строит дом, и привез рабочих с собой, таджиков, и поселил ко мне. Вот. А я говорю, вот у меня здесь, давайте так договоримся, я не буду ничего брать с них за то, что они у меня будут жить. А пусть они мне вот комнатку здесь отремонтируют, ну, а потом это... А хозяин сказал, что я вам помогу, это финансирую. То есть таджики, а мы, говорит, что сделаем. Я говорю, у меня нет материала, чтобы купить на эту пенсию. Все же дорого сейчас. Он говорит, я вам помогу, финансирую. А таджики сказали, что а мы вам все сделаем. И вот уже 12 дней они живут, и, похоже, я чувствую, что они меня обманывают.
Спасибо большое. Я думаю, они вас не обманут. Все будет хорошо. Давайте возьмем еще один телефонный звонок. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, что я хочу сказать? Я совершенно не согласна с вами все, что вы сегодня сказали. Первый
чудесно.
Раз я... Да, вы понимаете, я первый раз с вами не согласна. И я вам скажу, в чем я не согласна. Вот вы говорите, что нужно дружить с соседями, пить чай. Поймите правильно, что даже родные не все дружат, чай пьют. Это плохо. Но соседи должны, живя в большом доме, должны понимать, что они должны друг друга просто уважать. То есть не греметь тогда, когда не нужно, не в 7 часов утра и не в 12 часов ночи. Не топтать ногами в 4 часа ночи. Разве это дружба? Тут как хочешь дружи. Ведь вы говорите, что хорошо, поздоровались. Поздороваться можно. Но уважать так, чтобы ходить друг к другу чай пить, нельзя. Мы сейчас боимся даже открыть-то другой раз двери. Вот говорят, кто? И, говорит, откройте, мне с вами надо поговорить. Мы и то боимся открыть, вы понимаете? Но какой разговор может быть о том, что мы должны ходить пить чай? Но... Это неправда все, неправильно.
Соседи спасибо большое. Знать свое место. Галя, знать свое место должны соседи. Правильно я считаю, да?
А
на
я
поводу
не считаю.
Как батареи приковать.
Нет, но как же можно открывать или не открывать, если ты их не знаешь? А чтобы знать, надо хотя бы, ну, не бутылку водки, хотя бы чашку чая выпить.
Знаете, как...
Но это процесс не быстрый, когда мы начинаем знать соседей.
Как у нас принято сразу любую проблему решать словом «долг»? Вы обратили внимание?
Должен.
Да? Да. Вот нет, поговори, да, трудно. Нет, они должны.
И долгом все. Людей
мне
тоже
кажется,
вяжут.
Просто сосед, это, соседи, это же не масса, не толпа. Это разные люди. И с кем-то, как бы, ты найдешь общее слово, а с кем-то в меньшей степени. Например, вот у меня там последние 3 года во дворе девушка ставила машину, да, и в какой-то момент мы начали просто здороваться. Да? И как бы мы шутили в семье, что «Ой, вот, сегодня ее нет, наверное, она переехала», ну, уже как бы так. И тут я еду по Москве, и вдруг на светофоре мне бибикает, да, мы перемахиваемся, мы уже соседа встретили совершенно в другой части города. И это было радостно, потому что мы это не ожидали. Мне кажется, очень простой такой повод для каких-то таких положительных чувств,
ну,
которые
как?
Ничего
нет,
не обязывают.
Что? Как? Она должна вам махать рукой, я вам скажу. Должна!
Да, она должна рассерженно, злобно махать рукой.
И на этой торжественной ноте мы уходим на новости. Оставайтесь с нами.
Больше жизни. Больше жизни.
Добрый вечер. Программа «Больше жизни» продолжается, и мы говорим сегодня о разнообразных аспектах соседских отношений. В студии писательница Анна Бабяшкина, я психолог Геннадий Чичканов, и Анна — наши гости.
Елена Сергеевна Шомина, создатель Совета подъезда и издатель газеты «Соседские ведомости», а также Феликс Шультес, продюсер, который передружил соседей в своем доме.
Поскольку передача у нас психологическая, хочу вот какой аспект затронуть. Все-таки дружить с соседями нужно еще потому, что у нас... даже в больших многоквартирных домах есть общая собственность. Это крыша, это чердаки, это подвалы, это трубы и так далее. И у нас как-то принято это делегировать управляющей компании, но, в принципе, мы все ответственны за то, чтобы это не развалилось. И у меня есть хороший пример, к чему такая недружба приводит. Это было моих приятелей в доме. У них начало заливать крышу. Заливать крышу от управляющей компании, конечно, не дождешься. Они начали что-то пытаться предпринимать и говорить соседям, что давайте сбросимся и наведем в этом порядок. Так вот, крышу заливало у соседей, по стенке текло на 3 этажа вниз от крыши, и эти сбросились. А соседи уже на следующем этаже сказали: нет, нет, это не наше дело. Вот когда до нас дойдет...
Когда до нас дотечет, тогда грибок я поучаствую.
Вот этот пройдет, я поучаствую, а пока нет, 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 нет. Вот мне кажется, что у нас вообще психологически очень такое мышление, направленное вовне, что кто-то нам должен. Да, так и здесь. Мы очень не рефлексируем тот факт, что управляющая компания, которая мы отстегиваем деньги на ремонт и капитальное строительство дома, это всего лишь организация, которая выполняет нашу волю, да, и нами нанята, как сообществом жильцов.
Ну, это уже никто, да, из нас не понимает, никто. На самом деле. Да.
Никто.
И это на самом деле довольно трудно понять, тем более, что мы столько лет жили, и за все отвечал муниципалитет, скажем так. А сейчас вдруг мы. Я вам должна сказать, что эта тема действительно сложная. И я вот рецепт борьбы с этим я вижу вообще совсем в другой сфере. Мы говорим о жилищном просвещении. У нас еще не было с такой темой. Так, у нас есть целая сеть школ жилищного просвещения. У нас есть жилищные уроки, которые идут во многих городах. И жилищные уроки, они предполагают, что детям уже в 3 классе рассказывают, откуда водичка в дом приходит, и куда она девается, и почему так много мусора, и кто в доме живет. Получается, что мы, когда живем под одной крышей, у нас много общего. И даже тараканы, которые бегают с 1 на 9, совершенно не считаясь, как оно происходит.
Вот, кстати, а куда делись тараканы? Кто-нибудь знает? Я давно не видел.
Это большая загадка, но...
Не хотят они с нами жить, мы им не нравимся.
Исчезли, и мне кажется, что это не только химия, наверное...
А мне кажется, что большая загадка, почему у вас не работает, Феликс, микрофон. Вот наш режиссер бегает и все время пытается что-то сделать по этому поводу.
Вот он заработал.
А что, в прошлый раз почему-то зеленый свет.
Да, Феликс говорит, что большая загадка, я радиослушателям повторяю, куда исчезли тараканы. Действительно, были-были и исчезли. А я им скажу, они устали жить без любви. Понимаете, они устали жить в условиях... Это вражда соседей, я вам скажу, постоянное, которое мы слышим от наших радиослушателей, которые нам звонят и рассказывают, даже таракан не выдерживает этой уже вражды.
Видимо, мы поступили безответственно относительно таракана.
Конечно, давайте послушаем радиослушателя. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
Вот я хотел сказать по поводу написания объявлений, по поводу того, что идет ремонт в доме. Мне это действительно помогло, потому что мне в силу своих обстоятельств приходилось делать ремонт в субботу, именно в субботу. То есть у меня человек не успевал делать там шумные работы. Вот. И в субботу пришлось ему доделывать все это дело. И вот поначалу, там, часов до 2 дня, то есть приходили соседи, там батареи стучали, там все было. А потом, ну, то есть, и мне, собственно говоря, неудобно перед ним. Я написал объявление, повесил его на дверь перед лифтом, что там, извиняюсь, прошу прощения, но шумные работы будут продолжаться там до 7 часов вечера. Вы знаете, помогло действительно, оставил там свой контактный телефон, если по вопросам каким-то обращаться. И, ну, ни одного звонка больше никто ничего не приходил, никто ничего не говорил. Да, правда, так помогло.
Ну, просто молодец.
Гениальная история от Романа.
Ты все-таки можешь с людьми договориться.
Да? Да, это вопрос уважения других. Спасибо большое, Роман. И это себя в первую
ответ
очередь.
Ответ на вопрос. Ты меня уважаешь? Себя. И ты повесил объявление, все поняли, вот, меня уважают.
Аня, очень важная вещь, и да, еще в том, скандалить. Что когда ты можешь сам повесить такое объявление, это означает прежде всего, что уважаешь себя. Очень важная вещь, да? Что ты считаешь себя личностью, которая может известить
способным
других
ответить
о чем-то
за свое.
И способным ответить за это.
За
и
поступок.
Вступить в диалог. Это очень важно. А давайте еще звонок послушаем. Телефон наш 8 800 200 ровно 9702. Я напоминаю нашим слушателям, которые хотят принять еще участие в разговоре о соседях. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, дело в том, что я бы хотела, у меня немножко такое не о ремонте, как раз когда мы с мужем переехали в вот дом, дело в том, что я живу в центре Москвы, и дом, у нас подъезд всего-навсего 15 квартир. И мой муж, он был актером, я вдова ныне, к сожалению, к огромному. Вот, и... Он подружился, я подружилась с двумя-тремя людьми, потом подружилась с еще одной женщиной изумительной, которая живет на третьем этаже. Но что произошло после смерти моего мужа? То есть первое, с чего началось, это ко мне стала приходить женщина, с которой я, естественно, знала ее просто только в лицо. Я до сих пор даже не знаю, как ее зовут. Вот, она просто звонила мне там в 9 часов вечера и говорила такую вещь: можно я к тебе зайду? Я говорю, ты знаешь, я говорю, давай, если уж ты меня называешь на ты, то я тебе на ты. Ну, мы примерно ровесницы, я так смотрела на нее. Я до сих пор не знаю, как ее зовут, как ее отвадила. То есть дошло до того, что она меня решила с кем-то поженить. Она говорит, вот я знаю, что ты осталась одна в двухкомнатной квартире, не приватизировано. Я говорю, понимаете, я не привыкла к хамству ни по работе, ни с мужем, ни с кем. Вот, я говорю, то есть у меня на языке вертелось только одно, какое твое собачье дело вообще. С кем я живу, чего я живу. И это продолжалось в течение примерно 2 месяцев. Алло.
Да-да-да, Лен, мы вас слушаем. Да.
То есть эта женщина приходила с какой-то определенной регулярностью. Не
а чем кончилось?
Часто.
Чем кончилось?
Кончилось, я объясню вам. Дело в том, что я ее послала просто русским языком. Я сказала, ты знаешь, подруга, я говорю, я выхожу замуж, хотя я не собираюсь этого делать вообще, потому что у меня... Вот, и больше не лезть. То есть она предлагала мне каких-то квартирантов, мужиков.
Спасибо, Елена. Понятно. Это история о том, дорогие радиослушатели, что нельзя жить одной женщиной в неприватизированной квартире. Это не способствует психическому здоровью.
А мне
я
кажется,
утверждаю.
Это был вот случай той самой соседской поддержки. Люди увидели, что человек остался один, попытались помочь, устроить личную жизнь.
А я об этом
жизнь.
Говорю, Аня, что и надо в ответ
Анечка,
не послать, а чего-то сделать.
Границы, да. Они были наши немножко люди... нарушенные.
Надо что-то делать. Например, приватизировать квартиру. Сразу будет легче. Давайте послушаем еще радиослушателя. Геннадий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот по поводу соседей. Я родился и вырос в Одессе. Именно такой классический одесский двор. Это Островидов угол торговый, кто понимает. Это Новый рынок. Это Дерибасовская в 15 минутах. Я туда за хлебом ходил. В Одессе, вот во дворе, соседи – это все, это семья. Вот то, что рассказывала девушка передо мной, это ни о чем. Вас в Одессе соседи помирят, поссорят и опять помирят.
Очень
правильно. Я вам серьезно говорю, понимаете, но это не... Вот моя бабушка, царство ей небесное, она в этом дворе прожила 1890, там как... Она там... революцию пережила, она там войну все пережила. Под нашим двором находятся катакомбы. Вот, но я, да, про катакомбы это Боснина. Но вот именно классические соседи, вот я считаю, ну, в больших домах, да, я сейчас живу в Ленинграде, ой, в этом, как его, в Петербурге, вот, а свой дом, там, дочка у нас, и там всего, по-моему, 40 квартир, но это не то, понимаете, это совсем не то.
Да, вот. Спасибо, Геннадий, спасибо, пожалуйста.
Я хотела сказать, что мне на самом деле очень приятно слышать в данном случае звонок жителей Одессы в прошлом, потому что сегодня в Международный в Европейский день соседей именно Одесса является нечастым вот на постсоветском пространстве городом, который всегда... городом празднуют День соседей. И столы вообще стоят из конца Одессы до другого конца. У нас
фантастика.
Это на самом деле так, достаточно зайти в интернет и посмотреть. В России этот день изумительно праздновали в городе Ярославле, где в Ярославле был целый месячник добрососедства, где даже пиццерия участвовала в этом и посылала, и когда привозили соседу пиццу, там обязательно был кусочек, чтобы угостить соседа.
Какая прелесть.
Вот, были соседские опросы, были соседские праздники. Вообще во многих городах этот День соседей празднуется, и он на самом деле очень полезный.
Вот писательница Анна Бабешкина уехала из Ярославля, вы думаете, почему? Вот носили ей пиццу ярославские мужики, она избежала. Да, и все, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Я хотела бы обратиться к самому молчаливому вашему гостю.
Кто же это?
К Феликсу.
К Феликсу?
Да.
Шоу Феликса начнется через 15 минут, я анонсирую. Обращайтесь, пожалуйста.
Итак, вопрос.
Погодите, почему через 15 минут, если я сейчас спрашиваю?
Нет, вы обращайтесь сейчас, но я анонс сделаю. С нуля часов с полночи шоу Феликса. Спрашивайте. Да? Да.
Ну, спасибо большое за то, что меня еще предварили его. Скажите, Феликс, я фамилию вашей, вы не могли бы ее еще раз назвать?
Шультес.
Шультес?
Да.
Это немецкая фамилия?
Да.
Очень приятно. Скажите, вы родились в каком городе?
Я родился в городе Вормс на Рейне.
Да, очень приятно. Ну, поскольку я Германию люблю и жила в ней там и сям, ну, вообще, Германия моя вторая родина. Вот, а сама-то я из Самары.
Самара – прекрасный город.
Из города Чапаевска.
Угу.
Если кому такой известен. Он был очень хорошо известен во время Второй мировой войны.
Да, Маргарит, задайте вопрос, пожалуйста.
Вопрос, да. Вот скажите, сейчас вы живете, Феликс, ну так сложно сказать. Вот смотрите, ну Берлин, хорошо, Берлин это... Каждый немецкий город это своя...
Вы знаете, я сейчас живу в Москве. Вот, я снимаю квартиру. В доме 28-го года эксперимент социалистический, где еще сохранились ванные комнаты с 5 ваннами, общие туалетные комнаты, которые все используются в виде каморки, а за последние 40-50 лет люди сами себе провели воду, строили себе кухни, ванные, потому что все-таки мы говорили о частном уголку, который должен быть у каждого человека, для того, чтобы... иметь свободу уважать своего соседа.
Да, чудесно. Скажите, вот вы живете, вы давно живете тут?
Да, уже пальцев на руках и на ногах не хватит, чтобы перечислить те годы, которые я живу в России.
Вы приехали в 91-м году?
Фактически, да.
Спасибо, Маргарита. Так Маргарита познакомилась с Феликсом. Спасибо большое. А я предлагаю еще взять телефонный звонок. Виктор, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У вас так много тем уже стало, но я вот вернусь к той, которую вы спрашивали, вопрос задавали.
Давайте.
Вот насчет ТОСов, ТСЖ. А вы вот кто-нибудь пробовали сами к этому, имели отношение создать или хотя бы где-то? Нет, не сталкивались.
Никто. Я сталкивалась очень много, потому что в России очень много сейчас ТСЖ, и часть из них в вполне успешный, хотя много и негативного опыта. И я очень много в разных городах занимаюсь ТОСами, вожу туда своих студентов, знаю, где они процветают и где они, к сожалению, не очень поддерживаются, ну, скажем так, городской властью. Но есть чудесные города, где ТОСы есть. Один из них очень близко от Москвы. Это город Дзержинский Московской области, ну, буквально за кольцевой. Есть другие города, та же Пермь, где чудесные ТОСы, тот же Киров, где чудесные ТОСы. Это Самара, это Нижний Новгород, это Калининград. Таких городов, где ТОСы есть и хорошо работают, много. Тот же Волгоград, но не сам Волгоград, что интересно, а именно Волгоградская область. В Волгоградской области очень много ТОСов сделано в небольших городах и сельской местности. Очень, очень много информации сейчас об этом идет. Крайне много полезного и интересного.
А в чем разница между ТОСом и ТСЖ?
Сейчас, можно вас... Давайте мы не будем трогать разницу. Спасибо, Виктор, большое. Все-таки дело сейчас не в организационной форме, да, а дело в том, и это я хочу сказать для радиослушателей, да, что мы обсуждаем больше личный проспект отношения соседей, и поэтому
я бы даже добавила, мы все-таки начинали с вопросов добрососедских отношений.
Конечно, добрососедских отношений, да, и я абсолютно убежден, что добрососедские отношения, я думаю, мы все согласимся, никак не зависят от формы организации тех управляющих служб и компаний, которые эти дома содержат или эксплуатируют. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Мы продолжаем. И на проводе Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей. Я из Ставрополя.
Прекрасно.
Значит, мне бы хотелось поговорить о следующем. Вот, все-таки у наших людей как-то нет чувства бережливости, отношения, знаете, такого какого-то, ну, уважения действительно к труду, которые, людей, которые подъезды почистят, уберут, все, какие-то эстетические такие настроения. Бережливости нет в каком плане? Ну, допустим, льется вода, пусть льется. Свет горит целый день, пусть горит. Вы понимаете, ну, это же вот все, в общем, наша культура, наш уровень, понимаете, общий наш уровень. И, конечно, обидно, что, видимо, я не знаю, может быть, люди расточительные, может быть, знаете, в своей квартире, конечно, все делается нормально. А как только вот общественное место, так все наплевать. Вот.
Ну, я думаю, что самое ужасное, это как мы топим нашими не очень хорошо теплоизолированными домами всю Россию. Да, и говорят, что 90% тепла можно экономить. Понятно, что и бычок, выкинутый в подъезд, это неуважение друг к другу. Ну, просто это, опять же, процесс, которому надо учиться
потихонечку. А вы знаете, вот я бы все-таки советовал, не нужно глобализовывать.
Ну да.
Да, да, вот да. У нас это такое свойство
говорить
общее.
Говорить за людей вообще.
Да. Вместо того, чтобы обсудить, как в конкретном подъезде жить лучше, поговорить о спасении мира. Это... Во-первых, проще, а во-вторых, совершенно точно этого не будет.
Я вам должна сказать, да, что вообще вот в разных странах этому учат. И есть понятие соседского организатора и всякие разные уроки. Когда начинались 90-е годы, и к нам приезжали западные коллеги, они учили нас экономить воду. Каким образом? У нас тогда не было бачков унитазов с двумя сливами. Был всегда один. Так нам говорили, что американские семьи, они в большой бачок кладут два кирпича. И тогда воды расходуются гораздо меньше. Людей учат, как экономить воду.
А как дружить учат?
И как дружить тоже, потому что тоже есть и технологии, и праздники, и организации. Очень важна, конечно, информация.
Я коварный человек, я всех передружу. То есть получается, если я обладатель этой технологии, но мне кажется, это просто общедоступный код уважительного общения. Да, здрасте, до свидания, и все. То есть, ну, как бы, мне кажется, в этом нету сверхъестественных каких-то вещей.
Это поздравление. Это иногда действительно совместный праздник. Перед Новым годом мы всегда спускаемся в подъезд, его украшаем. И на козырек ставим елку. Много лет простую пластиковую елку, и на нее вешаем огоньки. Сейчас это обычное дело. Сейчас везде это есть. А тогда, когда мы начинали, это было уникально. И дети говорили, мы живем в том доме, где на козырьке елка горит.
Ну,
Людям хочется радоваться, входить в свой подъезд, приглашать туда. Возникает чувство гордости, как у нас красиво, чисто, приятно. И мне приходилось иногда...
Итак, Елена Сергеевна, с чего начать? все-таки? Да? С чего начать? Вот наш слушатель сидит искушенно и думает, ну-ка, Елена Сергеевна меня уговорила. Завтра я пойду дружить с соседями. С чего начать?
Вы знаете, на самом деле приходится много разговаривать. Приходится находить вот тех самых твоих единомышленников.
Ко мне
Ко мне однажды девочка подошла и говорит, Лена Сергеевна, вот у нас в подъезде все хорошо, а ко мне одноклассница пришла и спрашивает, что же ей делать? Я говорю, искать единомышленников. И мне девочка говорит маленькая, а меня бабушка поддерживает. Да, и бабушка может быть очень хорошим единомышленником, а две бабушки – это уже прекрасные единомышленники. И стайка ребят, которые живут в этом доме, если им дать некоторые задания, ребята, нужно сейчас в интернете сделать сайт нашего дома. Они это сделают с удовольствием. А малышам дать другое задание, может быть, разнести какую-то информацию. Они как почтовые голуби это сделают с удовольствием. Это очень простые вещи, которые, да, тянут время, но оно окупится воистину старицей. Мы действительно в свое время обошли всех и попросили дать телефоны. Кажется, вот страшно все время об этом говорят. Нам не было тогда страшно, но когда мы собрали эти телефоны, мы размножили их и в каждую квартиру дали лист со всеми телефонами. И когда спустя несколько лет у нас загорелась одна квартира, мы смогли другим соседям сказать, не выходите, там стоит смрад и дым, вы задохнетесь. А когда слетели краны в квартире на 9-м этаже, и вода лилась, люди на 9-м этаже позвонили всем в этом стояке и всех предупредили. Это соседские отношения.
Прекрасно, прекрасно. На этой прекрасной ноте я хотел бы поблагодарить Елену Сергеевну за участие в нашей программе.
Я хочу добавить одну крошечную вещь. Есть очень
Секунда. Я спасибо за участие, и после новостей мы продолжим с Феликсом обсуждать, как сделать праздник для соседей. Спасибо.
Я хотела добавить, что есть чудесный сайт.
Говорите, 5 секунд.
Есть чудесный сайт «Мои соседи». Найдите этот сайт. Очень дружелюбный и очень полезный.
«Мои соседи.ру». Спасибо.
Больше жизни.
Больше жизни.
И это программа «Больше жизни» для тех, кто еще не спит. Время полночь. И мы говорим о том, как установить добросердечные соседские отношения. Мы – это писательница Анна Бабяшкина, психолог Геннадий Чичканов и наш гость
Феликс Шультес, продюсер, которому удалось подружить жителей своего дома.
Ты уже совсем остался беззащитным. Елена ушла вот ровно в полночь.
Да, полночь, да, так и хочется
сказать. Да, два предыдущих часа с нами была Елена Сергеевна Шомина, создатель совета подъезда в своем доме, издатель газеты «Соседские ведомости».
Вот, если говорить о том, что мы выяснили, подводить какой-то итог двум часам предыдущим, то нужно сказать, что, конечно, если вы хотите подружиться с соседями, то придется проявить инициативу. Позвать их куда-то, как-то их этим оповестить, как-то это то ли открыточки разбросать, то ли объявления повесить. И что-то для этого приготовить. Вот удивительным образом Феликсу это все удалось в свое время в простом московском дворе или не в простом.
Вы знаете, на самом деле у меня попыток было много, но главная цель это было не подружить, а просто у меня была картинка зрелищная перед глазами, которую хотелось осуществить, и подружить всех или перезнакомить удалось саму по себе.
И сейчас нам Феликс расскажет, как ему это удалось. А я напомню радиослушателям телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, что вам удается в отношениях с соседями, что хорошего, особенно интересно удается. И, возможно, у вас появятся какие-то вопросы к нам или советы другим, как наладить отношения с соседями. Итак, Феликс, попыток было много.
Да.
Не все были удачны.
Нет, они были разные. То есть некоторые были одноразовые, некоторые были более продолжительные. Начался с картинки, что я в московском дворике смотрел на такую полуспортивную детскую площадку, и мне казалось, что розовый дом напротив очень красиво будет отражаться, если зимой просто залить его в виде катка.
Подождите, да, а 6 разрешений на котором...
Никакое разрешение, я просто вышел...
Самоуправство!
Да, в час ночи начал заливать потихонечку кусками площадку, и к 8 марта...
Это вы из квартиры протянули шланг?
Да, конечно, прямо из окна, из третьего этажа. И просто заливать к 8 марта поставил самовар и несколько крынок с нарциссами, да. А люди, которые хотели кататься на коньках, да, пришли сами. И много часов все под музыку, я поставил колонки в окна, вот кружились по кругу. Да, то есть и у всех было радостное опьянение дружбы без вспомогательных напитков. Mm-hmm. Да, и даже в какой-то момент пришла милиция, потому что ну, кто-то, естественно, позвонил.
Громкая музыка.
Сказали, что пьют водку из самовара. Они подняли, поняли, что там кипит вода. И таким же образом извинившиеся, очень были культурные товарищи милиционеры тогда, вы поняли, что ничего такого нет, сказали, единственное, вы там после 20, я уже не помню, да, трех, да, перестаете шуметь. На что мы сказали, есть, и, собственно, все было исполнено. Скажем, другой праздник, да, то есть просто в Германии есть свои праздники, которые расписаны по всему году, но когда я узнал про русскую масленицу, мне казалось, что вообще это идеальный праздник для того, чтобы устроить некие задорные игры просто на свежем воздухе зимой.
Да? Ну, собственно, есть, для этого и был предназначен.
Да, и для этого он был придуман. Да? Да? То есть у нас как раз перед Великим постом готовят пончики, которые начиняют вареньем, да? А здесь вот блины, которые можно любыми начинками оснащать. И, собственно, вот этот праздник, да, для которого я, с одной стороны, приглашаю своих друзей, с кем по работе имел дело, ну и всех жильцов в округе, где бы его ни устраивал, они приглашены. Да? То есть этот праздник рос от 30 человек, но сейчас, наверное, каждый год приходит около 500. Да?
Подождите, ваш двор реально на Масленицу в какой-то день набивается 500 человек народу, которые... кушают блины. А кто их жарит?
Ну, жарим мы сами.
Мы это кто?
Да, то есть, ну, собственно...
Жильцы?
Мы это кто? Хороший вопрос.
У меня есть несколько человек, которые каждый год готовы в этом участвовать, да, но нужно, к сожалению, признаться, что двор сегодня больше не существует, в котором мы начали эти мероприятия, да, потому что просто сносили дом, да, то есть сейчас мы институционализировали мероприятие как широкая масленица, которая действительно некоммерческая, то есть мы перекочевали в красивый двор Московского музея, с которым мы дружим, который принимает этих гостей.
Те, кто раньше жил вот в этом дворе,
да,
этого дома.
Да, mm-hmm. Ну, частично кто жил.
И
просто уже новые соседи, которые живут рядом с этим музеем. И люди спрашивают насторожно, а зачем же вы это делаете? Вам же это невыгодно. Да? Мы это действительно делаем для ощущения праздника. Потому что масленица бывает только масленица, если она щедрая. Да? То есть если продавать блина по 25 рублей, по 50 рублей, но уже как бы стирается ощущение именно вот этого праздника. Любой другой, может быть, можно и продавать там еду и веселье. Но праздника — это задор,
а вообще, и это все очень подозрительно.
Почему?
Вот знаете, я вас слушаю, да, да. И... не знаю, что радиослушатели...
Бесплатный сыр, он бывает только в мышеловке.
Вот,
вопрос,
да, девушка,
каких мышей ловят в этой мышеловке?
Да-да-да, эта девушка из Ярославской области вам точно расскажет. Все подозрительно. Телефон, дорогие радиослушатели, прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот поддержите меня, дорогие слушатели. Да, вот смотрите, немецкий шпион приехал в Россию, да, жарит бесплатные блины.
Чего-то
и
хочет,
кормит наших людей.
Я это за тайном русского варенья. Я вам сейчас открываю это страшное тайна, что я именно хочу... люди мне спрашивают, а что принести? Да, я говорю, принесите варенье. Да, они приносят свои варенье, я почерпаю тайна рецепта русского варенья.
Вы говорили, что после одного из праздников у вас осталось 70 килограмм этого варенья, которое
принесли. Ну, 70 банок,
принесли...
кто-то было по 1,5 килограмма соседи. И так далее, потому что каждый, конечно, щедро решил угостить всех. да, то есть взяли, да, большие мы такие, банки варенья.
Мы такие,
да,
мы,
да,
если,
да,
возьмем банку варенья, то с маленькой мы не приходим.
Да, и мы не рассчитали, мы думали, ну кто-то принесет, кто-то не принесет, а принесли все, и можно было сотворить большую красивую башню из этих банок, который был виден всем.
Хорошо, и вот что вы сделали-то с этими банками?
Но их даже пришлось оставить на второй год.
А что в результате этих праздников изменилось на уровне подъезда? Стало ли как-то уютнее, комфортнее и приятнее жить в вашем собственном доме после этих праздников?
Ну, вы знаете, просто люди начали здороваться. Да? Я выхожу, и даже просто дворники, которые жили в округе, начали здороваться со мной. Потому что, ну, ты просто становишься более или менее видным, да, это человек сумасшедший, который делал этот праздник. И многие люди друг между другом перезнакомятся. И не моя задача дальше прослеживать, как они общаются без меня, да. Важно нести ощущение праздника, и чтобы каждый делал свой собственный вывод.
Вот нормально, кстати, да, наш человек, Аня, угу, вот так приходит в свой подъезд, неся ощущение такой праздника, да, угу, и несет его, и несет.
Кстати, этот пример далеко не единственный в Москве. Например, в районе улицы Макаренко, около Чистых прудов, тоже есть такой очень дружный двор, в котором устраиваются дворовые праздники, застолья специальные, даже купили огромную барбекюшницу, чтобы отмечать Масленицу, Новый год, дни рождения именно в своем дворе и всем вместе. Сами жители разбили сад. Конечно, поначалу кто-то все эти розы выстригал, но раз выстригли, они снова посадили, два выстригли, их снова посадили. И сейчас прекрасный дом, который дружит. Вот людям это тоже удалось.
А вот, понимаешь, я бы давно провел бы какой-то эксперимент. Да, вот мы сейчас, слушатели, знаешь, почему не звонят? Я обратил внимание, как только мы переключаемся на добрые истории.
Это ужасно, да? Давайте...
Я могу тогда еще продолжить.
Искоренить добро в себе.
Да, да, надо искоренить добро в себе. Понимаешь, да, вот надо...
Может, они просто уснули? Может, мы монотонно разговариваем?
Сейчас, подождите, Феликс, сейчас важно, да? Сейчас вы все время рассказываете о том, как вы всех кормите блинами, вареньем. Надо рассказать, как вы делали что-нибудь плохое. Вот, например...
Или вам делали что-нибудь,
да, плохое. Или вам делали что-нибудь плохое.
Нет, на самом деле была ужасная история.
О! Это полночь! Вот! Дорогие радиослушатели!
Ночной кошмар!
Гроб на колесиках приближается. Ужасная история от Феликса Шульдеса.
Была ужасная история, что на самом деле к подъезду, где жил там, ну, около 5 лет назад, но начал жить где-то в конце 90-х, подъезд абсолютно был сломанный, были ступеньки, которые, их не было, была просто прямая покатая дорога, особенно когда гололедица, то есть можно было просто ломать все кости одним неосторожным шагом на улицу. И в соседнем доме, который был, собственно, разрушенный, я добывал, ну, каменные ступеньки, да, тут же раздавались звонки, жалобы по телефону.
Разворовываете.
Нет, что я недобитый буржуй, который настолько хитер, что он, естественно, имеет выгоду от того, что он чинит собственные 3-4 ступеньки в подъезд, и что его нужно жестко наказать за нарушение архитектурного проекта. Да? Мне пришлось доказывать, что я просто восстанавливаю как бы ранее существовавшие ступеньки. Да? Но здесь, слава богу, управа относилась снисходительно. Да? Но самая страшная часть это была зима. Да, и мы нашли 5 трупов в соседнем доме подснежники. Вот. И как бы мы видели первую замороженную руку, да, и пошли к милиции, а милиционеры нашли 5 бомжей в этом же соседнем доме, да, и думаешь, вот так идешь за ступеньками мирно, да, а вокруг происходит страшная вещь.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, мы говорим о соседских отношениях, и я все время сижу и думаю, а чего вот хорошего в соседских отношениях? И я вдруг понял, что есть интересная вещь. В соседских отношениях, Ань, не только можно друг друга использовать, как вот ты говорила, да, взаимовыручку, да?
Обмен услугами.
Обмен услугами, да. А можно реально находить какой-то домашний персонал и домашнюю помощь. которую тебе будут которую тебе будут оказывать с большим удовольствием и даже за деньги. Ну, почему нет? Если ты в своем доме найдешь няню для собственного ребенка.
Кто стрижет? Кто.
У нас вот сосед барит, всем поставил барит. Москитные сетки.
Да-да-да. Ты найдешь няню для своего ребенка, да. Либо парикмахера для своей семьи. Это будет очень качественная психологическая связь, в том смысле, что этот человек будет стараться оказывать услуги очень хорошо. Именно потому, что существует еще эмоциональная соседская связь.
И потому что не он знает, клиент, что ты будешь попадаться который... ему каждый день на глаза с этой
конечно,
стрижкой.
Конечно, ежели вот это тебе стрижку испортит, так ты ж подкараулишь. Мы ж тебя знаем, ты ж подкараулишь у подъезда. Понимаешь? Поэтому, конечно, это возлагает большую ответственность, но, с другой стороны, и дисциплинирует. То есть вот такие отношения, они будут более и обязывающими, и дисциплинирующими. К радиослушателям мы обращаемся с просьбой рассказывать нам о своих соседских отношениях, о том, что интересного у вас происходит. И очень мы ждем каких-то, в том числе, позитивных историй об этом, потому что негативных историй о соседских отношениях мы наслушались сегодня достаточно. Феликс?
Я знаю, да. Что очень mm-hmm. часто... культура и какие-то культурные события, которые организуют сами жители, помогают им объединяться. Например, очень известен карнавал в дачном поселке Луцино. Жители сами придумали делать себе раз в год, в последние выходные августа, карнавал. И все лето они к нему готовятся. Они ходят друг к другу в гости, чтобы выяснить, не будет ли кто-нибудь в таком же костюме, как у него. Они сидят, обсуждают долго эти костюмы и сценки, которые они будут показывать друг другу. И в результате комьюнити сделалось очень тесное, живое и дружелюбное. Люди там переженились все. Они вместе делают научные открытия, они начали делать вместе бизнес и так далее.
А, понимаешь, в чем дело, да? Это какая-то из этот поселок где находится? Где-нибудь
это
в Германии?
Это,
что?
Нет, это
черт.
Под Звенигородом.
Давай мы туда поедем. Я, знаешь, почему, да? Это же, вот расскажи такому обычному человеку, он скажет, какая же это обывательщина, нет думать о вечном, значит,
между прочим, там
большом.
Очень много ученых живет в этом дачном поселке.
Что ты говоришь, послушаем нашего радиослушателя.
Они думают о вечном и большом.
Здравствуйте, Елена.
Доброй ночи. Вы знаете, мне очень понравилась ваша передача, и я, так сказать, не на страшилку откликнулась, а наоборот, так сказать, на хорошие истории. Вы знаете, вот я думаю, что хорошие, так сказать, дела вот обычно делает тот, кому это больше надо. Но вот человеку самому хочется устроить праздник себе в душе, и он, конечно, это организует. Вот я, например, вспоминаю ситуацию в своей жизни, когда, так сказать, вот на, так сказать, господи, как они называются, на Масленицу, да, я взяла и просто однажды напекла вот 250 блинов и угостила, ну, в общем, достаточно большое количество людей. Вот вам, пожалуйста, просто мне хотелось этого праздника, и я это сделала. Вы знаете, сегодня люди очень недоверчиво относятся к тем, кто, например, даже улыбается. Вы можете с соседями улыбаться, общаться, но если, например, человек остался одиноким, так, то семейная пара перестанет его приглашать. Ну, хотя бы женщина будет бояться, что будут, так сказать, посягать на ее мужчину. Вот хотя бы из этого.
А все-таки потом... как женщины, извините, так думают, перебью вас, Елена, да? Вот человек остался одиноким, сказала Елена, но при этом имею в виду, что это женщина.
Ну, чаще всего так и случается, к сожалению, у нас возраст...
Конечно, разве ж мужчина остается одиноким в нашем обществе?
Он стал тоже женщиной.
Мужчина умирает раньше.
Понятно. Да, Елена, извините, пожалуйста.
А можно еще, да?
Конечно, конечно.
Да, спасибо большое. Вы знаете, вот дух коллективизма и сотрудничества сегодня как-то, так сказать, отходит на второй план, и эта традиция сегодня уже не сохраняется. Просто вот если, например, вспомнить послевоенные годы, да, то просто вот, так сказать, дворами выходили, домами выходили во двор, сажали цветы, сажали деревья, действительно устраивали праздники. Сегодня это, знаете, вот это, как сегодня называют, это местечковость, она уходит. И, к сожалению, так сказать, большой город вот поглощает вот эти вот проявления доброты и ростки этой доброты. Вы знаете, еще, наверное, может быть связано, что ваш гость, он протестантского вероисповедания, не так ли?
Да.
Да,
последние, ну, вот 500 видите, лет. Это ужасно. Потому
нет,
что,
это очень...
вы знаете, это абсолютно рабочая психология. Я думаю, что же я постоянно так вкалываю. И, наверное, это действительно из-за того, что хотя мои родители достаточно сдержанно относятся к религии, но каким-то образом, каким-то соком она все-таки передалась.
Вы знаете, это очень здорово, потому что вот мне что в протестантизме нравится, что все, что вы делаете подарок Богу. Так, а Богу плохой подарок сделать невозможно. И если мы возьмем, так сказать, вот православие, то там, к сожалению, так сказать, культивируется только чувство вины. А вот этого подарка Богу и ощущение блаженства, даже вот эти заповеди блаженства, они сегодня просто забыты.
Но я думаю, что если правильно читать тексты православия, основа все-таки одно. Я думаю, что законы все общие. Да? Просто я думаю, что надо разделить, может быть, между отдельным священником или старушкой, которая возле церкви на тебе пшикнет, потому что ты не так правильно перекрестился, да? Потому что слова-то, текст тот же, да, который мы читаем.
Да, но, понимаете, как бы отношение и трактовка — это другая. И молодой человек сегодня, например, он просто не хочет вот испытывать это бремя вины. Вот счастье, да, блаженство, да, радость, подарок сделать, да, и самому тоже получить неплохо. Спасибо вам огромное.
Спасибо
за передачу.
Большое,
Лена. Было очень приятно вас слушать. До
Спасибо
свидания.
Большое. Я вот в чем права Елена? Да, Елена права в том, что очень мало людей, и мы об этом уже говорили, и это совет нашим радиослушателям, как обустроить свою жизнь лучше, действуют сами, потому что им этого хочется. Да? Они сидят и ждут, пока кто-то им все принесет на блюдечке с
клубничкой. Страшно же высовываться, понимаешь? Все ходят вот такие одинаковые, и вдруг ты раз такой весь в перьях вышел на сцену. Да. Это же...
Я так и представляю Феликса в перьях. Вот,
да,
нет,
вот, я обязательно. Вот мы тебе рассказали, у меня есть золотой костюм, я тебе буду шить костюм в перьях, потому что ну, я просто обязан после этой передачи это сделать.
Мне кажется, это примерно такой же страх, как выйти на сцену, как выйти на экзамен.
Но я хотел вернуться на самом деле к карнавалу. Просто карнавал для чего существует? Это некий вентиль выпустит внутреннюю энергию и повернуть законы, да, как бы вверх ногами, да, то есть маленький ребенок одевает трусы на голову и смеется, потому что он понимает, что он поступил табу.
На что,
да, то есть мы говорили, а когда у нас карнавал, значит, мы можем как бы общаться другим кодом, какие-то вещи прощаются, да, то есть которые в обычные дни не позволительны.
Сбросить можно чувство вины, сбросить можно туда агрессию. Ну, утилизировать очень много чувств таких деструктивных, которые нам накапливаются.
Мне кажется, вот как карнавал, масленица и так далее, эти праздники нужно обязательно праздновать, потому что они, если правильно к этому приближаться, дают некую беззаботность, радость. Да, и
давайте вот
ощущение
выбросаем, какие идеи праздников, да, помимо масленицы. Мы все топчемся вокруг масленицы. Какие еще
Нет,
праздники?
Нет, мы говорили про воду карнавала. Но мне кажется...
Значит, масленица, да, карнавал, праздник соседей, которые отмечали.
Ну, подожди,
сегодня
праздников сколько угодно. 9 мая, праздник, День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Не побоюсь этого слова.
То есть вы имеете в виду, что надо праздновать все те календарные праздники,
нет,
которые мы...
Нет,
любые праздники.
Найдите любой
праздник.
Найдите
любые.
Там
сегодня
яблочного
соседей,
спаса, я не знаю.
Давай праздновать. 1 июня, например, день борьбы с курением, если мне память не изменяет.
День принятия сухого закона.
День принятия сухого закона. И день рождения Феликса, как я тут узнал.
Да,
поэтому
за день.
Первое, смотри, сколько праздников можно в один день праздновать, да? Каждый день, вот знаешь, у профессиональных людей, выпивающих раньше, были такие специальные отрывные календари. Каждый день был какой-то праздник обязательно. Так и есть. Мне кажется, что для того, чтобы доставить себе радость и что-то с кем-то отпраздновать, вовсе не нужно ждать какого-то объявления.
Можно
от
хоть
правительства.
День праздника гвоздя. Взять бревно, натыкать туда много гвоздей, и кому удается в один удар его полностью вбивать. Да, то есть будет страшное веселье.
Да. Конечно, конечно. Но, знаешь, это очень сложно попробовать, потому что у нас же в культуре есть очень простой способ провести любой праздник.
Выпить?
Какой? Да. Да, да. Вот вы, Анна, стали автором метода. Да, и помните, вы говорили, да, что наш мужчина при любых обстоятельствах, он...
Как только судьба бросает случается, ему вызов, да, он отвечает на нее запоем.
Да, он отвечает на нее запоем. Вот любой праздник — это вызов мужчине. Да, и мужчина...
Потому что сивуха нам придает смелость.
Да, да, потому что она придает смелость. Поэтому зачем тут что-то организовывать? Можно выпить, проснуться, а праздник уже закончился. Все. И выспался, и порадовался, и делать ничего не надо. Вот, дорогие радиослушатели, вот эта связь, она очень важна. Пожалуйста, и надо иметь ее в виду. Если вы хотите праздник, я не устаю повторять, вам придется поработать. Вам придется
Знаете,
поработать.
Знаете, мне очень нравится вот в Татарстане праздник Сабантуй. Да, я, да. Вот несколько раз меня приглашали, я понимаю, что в 9:30 появляется 150 тысяч жителей Казани в лесу, бурно празднует, алкоголя нету никакого, а в 16:30 они уходят домой, потому что праздник закончился. Да, то есть какая-то...
Вот, кстати, надо уметь ставить точку в празднике, чтобы в 16:30 все встали и ушли.
Или всех встали и вынесли. Это такое дело. Ну что ж, дорогие радиослушатели, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим о соседях, добрососедских отношениях. И наш гость Феликс Шультес делится своим опытом установления этих отношений. А сейчас мы попросим режиссера поставить нам какую-нибудь красивую ночную песню.
You're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause
Да, сейчас я про дезидерат скажу. Ну, что делать? Мы тут пока договаривались, микрофоны включились неожиданным образом, да? И я хочу сказать вот какую важную штуку о том, что обязательно в любом дворе, конечно, должен быть лидер. Почему? Потому что, несмотря вот на все, что мы говорим, обсуждения, разговоры, стенгазета, кто-то должен прийти и сказать, стенгазета будет вот тут,
а кто-то просто должен прийти и ее повесить.
Значит, площадка будет вот здесь, и жизнь будет идти так. Вот вообще, мы, когда была передача про женщин, Аня, да, я всегда говорил, что женщина нуждается в коридоре, да, что пришел мужчина и сказал, утром будешь делать это, потом дети, потом то, все, и да. Она счастлива.
Туда так не ходи, сюда жилья. Ходи.
Да. Это просто рамочные условия, дальше можно делать, чего хочешь.
Конечно. Так вот, в нашей реальная история сегодня, самые неорганизованные и с отсутствием полным лидерским качеством люди, очень часто это коренные жители. Потому что какие-нибудь жители Узбекистана, приезжающие к нам, и они молодцы, они группируются, и известны случаи, когда они становятся лидерами очень конструктивными домовых комитетов. Потому что одни любят поговорить о том, как хорошо делать площадку, а другие молча возьмут ее и сделают.
Собственно
Аня,
говоря, об этом я и
хотела
сказать. Да. Угу. У нас дом, и перед ним газон, и долго шли дебаты внутри
вы
дома
должны сказать,
на собраниях.
Многоподъездный дом.
Одноподъездный угу. дом на 162 квартиры. Такой так. карандаш. И долго жители собирались и обсуждали, что же нам делать с этим прекрасным газоном. Одни требовали сделать там парковочные места, потому что нам некуда ставить машины.
Это правильно на газоне парковаться, я считаю, да.
Надо как-то его специальной сеточкой покрыть и парковать там машины. Другие говорили: нет, нам не хватает здесь еще одной детской площадки. Давайте сделаем здесь детскую площадку. И пока собирались, обсуждали это все, вдруг в один прекрасный день я выхожу с балкона и понимаю, что вот киргизы, наши дворники, собрались и не обсуждая совершенно с нами ничего это, досыпали песочку, вкопали столбы, повесили сетку и сделали волейбольную площадку.
Откуда они взяли песок?
Видимо, у них свои источники. Как-то им это удалось, понимаете, вот просто они это сделали. И теперь они сами играют. И все жители как-то с этим спокойно смирились и даже обрадовались, и стали ходить тоже играть в волейбол на эту площадку.
А я тебе хочу сказать, это часто так бывает. Вот лидер что-нибудь сделает.
И все говорят, да это же вышло хорошо.
И все говорят, смотрите, как хорошо. Давайте смиримся с этим. А как лучше всего смириться с чем угодно? Нужно назвать это прекрасно.
Но правда, спортивная площадка действительно оказалась
поэтому,
в тему.
Дорогие друзья, это вам тоже совет. Если единственное, что вы можете делать с соседями, это ссориться, и нет конца и края, заведите себе хорошего дворника. Я не шучу. И, между тем, дворники и в стародавние времена, о которых наши слушатели так любят вспоминать, играли большое значение. Они устанавливали порядок. Я, знаешь, мне уже, я все пытаюсь посчитать, ладно, много лет, да, я все время помню, что главным человеком в детстве в моем была дворничиха в нашем дворе, которая всех будила криками и метлой. И все знали, что все утро наступило, молоко, вот тебе объединение вокруг лидерских качеств дворника. Заведите себе дворника или дворников. Они сделают вам площадку и будут на ней играть.
Кстати, возможно, они это делают, потому что им больше некуда пойти, кроме улицы.
Ну да, я думаю, что, конечно, общаясь с разными гастарбайтерами, понимаю, что ну, они зарабатывают настолько как бы незначительные деньги, что целые квартиры они себе не могут снять. И очень часто живут в двухкомнатной квартире по 10 человек девушек в одной комнате и 10 человек мужчин в другой комнате. Все очень четко разделен, как в общежитии, только в единственной комнате. А
поэтому
представьте
20 дворе.
Человек в одной квартире, да. Понятно, что ты нуждаешься в улице, потому что просто где-то находиться нужно. Мы же не будем сидеть друг друга на голове круглосуточно.
Поэтому они те, кто по-настоящему заинтересованы в благоустройстве наших дворов.
А вот вам, дорогие домов. Радиослушатели, Феликс только что открыл секрет советского уличного счастья, о котором так много говорят.
Коммунальное жилье.
Да, да. Коммунальное жилье. Да.
Много тусовались по дворах и праздновали,
конечно,
там все.
Конечно, потому что это была единственная возможность, да, почувствоваться, потому что да, потому что дома был ад. Да? А теперь каждый ютится в своих 60 квадратных метрах.
И пытается огораживать.
И пытается огораживаться, чтобы не допустить в свою жизнь ад.
Тот самый коммунальный. То есть, получается, мы должны на самом деле радоваться тому, что у нас нет всей этой прежней активной дворовой жизни. Это означает, что нам дома стало хорошо, и нам незачем идти на улицу.
Ну, кстати, когда вы ходите по воскресным дням по западно-германским городкам, там нету людей, потому что все у себя дома. Да, то есть, кажется, а где же люди? Да, может, здесь нейтронная бомба взорвалась, да? Я думаю, что, наверное, это тоже, но,
знаешь, что интересно,
принцип развития общества.
Да-да-да, но тем не менее, когда ты ходишь по каким-то западным городкам и не видят людей, наши люди всегда говорят, вот они очень странно живут, смотри, выходной день, и никого нет на улице, и магазины не работают. Все-таки надо отдать должное. У нас в этом смысле опыт коллективного общения, он весьма велик. И что такое воскресенье? Вот люди теперь не во двор вышли в магазины, вышли в какие-то места публичного отдыха и весьма много-много общаются. Разве нет? А вот смотрите, как места интересно создаются. Вот я вспомнил, парк Горького в Москве сейчас сделали, и огромное количество людей туда ходят.
Да, одно время что было такое? Прямо за холустье.
Да, не одно, а много
но
лет.
Но это еще вопрос, что да. Становятся модные разные места. Да, то есть в какой-то момент метромост и Ленинские горы становятся как бы центром внимания, а потом опять парк Горького.
Вот, кстати, неинтересно, да, ты говорила про фонд «Общественное мнение», и там задали еще один вопрос, да, почему люди хотели бы общаться с соседями больше, чем обычно, или больше, чем сейчас. Зачем?
Расскажи. Оказалось, что как минимум каждый десятый хотел бы общаться со своими соседями теснее, ближе и теплее. И вот причины, которые называли люди, почему им хочется расширить это общение. Хочется жить веселее, интереснее, хочется душевной поддержки. Я очень остро чувствую одиночество. Мне нравится общаться с людьми, я общительная. Мне нравится устраивать вечера, и мне этого не хватает. Общение украшает жизнь. То есть люди хотят просто потусоваться, услышать хорошие, теплые слова.
Нет, мне кажется, просто хочется наладить жизнь как бы рядом с тем местом, где ты живешь. Я, например, переехал ближе к своей работе, потому что я каждый день 2 часа туда и 2 часа обратно. Если посчитать, сколько часов пропадает в месяц, да, то есть это просто, ну, добрая рабочая неделя, если не больше, да. И также в плане общения, да, если у тебя есть среди соседей люди, с которым тебе комфортно, ну, значит, тебе то и близко, а ближе общаться. Не надо пересекать весь город с тем, чтобы там выпить чашку кофе и потрепаться по-доброму.
Другие причины, по которым люди хотят больше общаться со своими соседями, это практические. С детьми посидеть для взаимопомощи. Мы с мужем пожилые люди, может понадобиться выручка. Я живу одна, мало ли что может случиться. Вот так вот отвечали люди, почему вы хотите больше общаться со своими соседями.
Ну, то есть подстраховаться и, на
да.
всякий случай.
И да. третьи причины тоже практически для порядка в доме, подъезде, чтобы вместе решать проблемы дома, проводить вместе субботники. Наконец установилось бы, чтобы мир и чистота в доме. И потом были такие люди, кто ответил, что соседи ближе родственников. Да, родственников далеко, а соседи близко.
Ну, это, кстати, правда. Это, кстати, правда. И хороший сосед, он и поможет в нужную минуту, а главное, и защитит. Когда люди, соседи общаются, они хоть знают, кто живет в доме. И это тоже важно. Они видят, когда посторонний что-то бродит и где-то там чем-то занимается, когда свой человек.
И вот, например, несколько месяцев тому назад мы видели, бежит собака по двору, да, ну, мы его взяли, понимаем, такса, воспитанная, парирует, значит, она домашняя. Везде расклеили бумаги, в течение там буквально 20 минут нашлась хозяйка. Вот она постоянно убегает, наша собачка, ля-ля-ля. Да? То есть, а если мы не были бы бдительными, да, просто собака могла еще долго гулять, а потом, может быть, сигануть в какую-то сторону, да, и она бы не нашлась. Я думаю, что
а
это
вот о
хорошо,
чем когда... достаточно быстро, я думаю, поссорятся все соседи, это на проблеме домашних животных.
О, да,
я
это вдруг... одна из самых частых причин конфликтов.
Почему вам кажется?
По опросу Фонда общественного мнения, животные не убирают за своими животными. Собаки лают и воют.
Значит, внимание.
Выводят собаку бойцовской породы без намордника и поводка.
Вот, Феликс, вы как специалист по социалистическому общежитию, буквально, да, вы мне скажите, вот у меня на третьем этаже живет женщина, у нее порядка 20 кошек и десяток собак в двухкомнатной квартире. Вот как с ним можно устанавливать соседские отношения? Когда там кругом визг, лай и...
Но при том, что собака не коллективное животное, да, и она болеет. От этого. Кошки, они, я имею в виду, кошки, они одиночные животные.
Геннадий, вам не кажется, что ваша соседка завела всех этих животных как раз из-за дефицита общения? Если бы вы с ней общались чаще и больше и оказывали ей соседские психотерапевтические услуги, она бы не нуждалась в общении с животными в таком количестве.
Животное – это самый прекрасный собеседник для ряда людей.
Молчит и кивает.
Молчит и кивает.
И животному можно для него.
Да, ты кумир. Ему можно приписать любую мысль.
Все
любую
понимает.
Мысль. Он все понимает.
У него такие глаза умные.
Такие, да. Он все. Он разделит любую твою.
А если у него болячка, можно его лечить. Вот, значит, ты лечишь собственные болячки.
Конечно, конечно.
Но
вот
я права,
сейчас хотел вам рассказать пример, да, а и сейчас подумал, неправильно поймете. Ну, правда, у меня была знакомая, которая спала со своей собакой, лабрадором. Ничего такого, да, просто вот она рядом лежала, и хорошо, она говорила, и не одна в кровати вроде как, и охрана, и так далее, и так далее.
Тепленький.
Ань, это не недостаток общения. Да, это такой заменитель общения, достаточно специфический. Когда ты хочешь односторонний канал для общения, не хочешь. Общение ведь это тоже труд большой.
Может быть, многим людям нужен именно односторонний канал?
Да, наверное. Но зачем столько? 35, как у моей соседки, да. И вообще говоря, вот кто-то из наших гостей сказал сегодня, я хочу сказать, что, на мой взгляд, это очень важная штука. Это вот эти правила, по которым должны жить люди сегодня. Их, мне кажется, они немножко утеряны. Да? Мы в какой-то момент, когда предыдущий строй рухнул, возникла такая иллюзия, что можно все, каждый в своем праве, абсолютно, которое бесконечно в многоквартирном доме. И вот это каждый в своем праве привело к тому, что кто-то завел себе пачку собак, а кто-то курит на лестничной клетке. А кто-то ставит 6 дверей с 12 замками.
Да, и тебе треснут по голове, прежде чем я открыл дверь. Да? То есть это оно уже замки не защита, а просто замедляет и оттягивает момент, когда ты вскрываешь собственную дверь.
Да, конечно, конечно, конечно.
И при этом
конечно.
Перекрывают пожарные проходы.
А это пожарные проходы, вентиляционные отверстия. Все, Мишка, потому что есть я. И больше ничего не существует в мире. Вот проблема вот такого достаточно эгоцентричного, да, что так можно сказать, эгоцентричного построения своей жизни в большой многоквартирной, в некотором роде все-таки даже коммунальной среде, это то, что нуждается заново в построении. В нашей стране.
И причем, как мы сегодня смогли увидеть на примере двух наших героев, жить в таком доме, где соседи друг друга знают и где они открыты для общения, гораздо приятнее, чем в доме, где люди не здороваются друг с другом.
Конечно, конечно. И гораздо приятнее, и гораздо чище, и гораздо спокойнее. Потому что мы должны, подводя какие-то итоги сегодняшней программы, сказать еще одна важная вещь, что, конечно, у нас люди ни с того, ни с сего стали агрессивными. Я не устаю это повторять, что этому есть причина. Очень много тревоги у людей последние годы, а последние десятилетия даже. Да? И вот это огромное количество тревоги, которое в них сидит, оно замещается агрессией. И Феликс не зря сказал, и я хочу это еще раз повторить, подводя какие-то итоги, что вот эту тревогу замещает лучше всего праздниками. Мы вспоминали просто, и карнавалы.
Мне кажется, каждый человек живет со своей внутренней энергетики. Для кого-то она как бы отрицательная, для кого-то она положительная. Но, мне кажется, против собственных убеждений не попрешь, да? То есть можно как бы постараться всех перемирить, а все равно бывает иногда и сотевается ссора. Мне кажется, просто надо не отчаиваться и дальше действовать по своему убеждению и внутренней интуиции.
Мне еще кажется абсолютно очень важным то, что мы сегодня обнаружили. Вот в звонках слушателей мы слышали, что наши люди, с ними не договоришься, наши люди все время мусорят, наши люди громко играют музыку, наши люди не дают спокойно жить. Они люди не такие. На самом деле, как мы сегодня видели это и на примере Феликса, и на примере Елены, они живут в точно таких же обычных наших домах с обычными людьми. И с нашими людьми можно договориться. На самом деле, в глубине души мы все очень хорошие, добрые и хотим дружить и смотреть друг другу в глаза.
А я на самом-то деле отравливаю своим соседям, своим скверным настроением жизнь.
Как вы это делаете?
Почему-то... Нет, я просто насколько... Я постоянно смотрю, как кто что делает неправильно, да, я постоянно выливаю свои отрицательные эмоции, да, но я думаю, что здесь были какие-то радиослушатели, которые дозванивались, относящиеся к этой категории людей, да, которые именно сорят плохими эмоциями. Это тоже, в общем-то, засорение эфира твоего житейского, да, возле дома. Там старушка, которая постоянно ругается, ругает всех детей и так далее. То есть она не мусорит в буквальном смысле, а мусорит эмоционально.
Конечно, но вы знаете, против вот такого засорения есть только один хороший способ. Это доброе слово и любовь. Я знаю, помогает. На самом деле злые люди... Злые люди. И психологически это абсолютно так. Они, как правило, просто нуждаются в любви и внимании. Потому что лучше для человека лучше негативное внимание, чем никакого.
Чем никакого, да. Я это наблюдала тут в детском саду, когда один мальчик все время... Все дети строят дорогу в песке, а один мальчик все время ее бегает и разрушает и дерется. Я говорю, что с тобой, Максим? А он говорит, а со мной никто не дружит. Поэтому я буду бегать и разрушать эту дорогу.
Так и есть. Итак, дорогие радиослушатели, сегодня в программе «Больше жизни» мы обсуждали соседские отношения. Нам кажется, что приходит время каждому из нас внести вклад в то, чтобы в нашем доме, в нашем подъезде стало чище, стало больше любви, стало больше надежды. И если каждый из нас организует для своих соседей хотя бы маленький праздник, маленькое чаепитие или
маленькую
стенгазету, это украсит нашу жизнь, сделает ее ярче, лучше и интересней. Спасибо, что были с нами. До четверга.
До свидания.
Больше жизни.